Добрый вечер всем. Рад вас видеть на третьем занятии. Похоже, что как бы общение получается. Может быть, какие-то вопросы появились, но мы, наверное, все равно перенесем вопросы. Все. То есть вы можете задавать вопросы как по текущей лекции, так и по предыдущим. Да? Это будет удобно, я думаю, для вас. Потому что бывает, что вопрос рождается либо из планирования практики, когда человек собирается практиковать услышанное знание, он сразу же визуализирует, то есть как бы рисуя картину, как он будет действовать, он предполагает, что он встретится с какими-то препятствиями, да, поведение там близких, например, или ситуация как-то складывается. И тогда он задает сразу же вопрос, как эту ситуацию решить. Но, может быть, вы ничего не визуализировали на прошлых занятиях, а просто попытались что-то делать между занятиями вот эти, в рамках этих двух недель. Или есть еще один тип вопросов, когда аудитория задает вопросы, которые предположительно зададут им. Это очень распространенный тип вопроса. То есть вот я приду домой и скажу, а меня спросят, как вы, лектор, ответите на этот вопрос? Да, то есть запастись каким-то, ну, как бы запастись ответами. Часто иногда это не говорит о том, что люди сами сомневаются в услышанном знании, они просто упреждают вопросы своих близких, друзей, людей, которые интересуются, что тут происходит. Задавайте такие вопросы, я не буду их воспринимать как прямой вызов. То есть вопросы – это вид общения. Есть три вида вопросов, если хотите знать, как вступление, чтобы вы знали, что вы задаете. Первый вид вопроса задан вообще непонятно почему. Например, а почему вы выбелили волосы? Я говорю, вопросы, пожалуйста, какие у вас есть после лекции, да? Вы говорите, а зачем вы выбелили волосы? Ну, как бы он вопрос, да, но непонятно, какое отношение к лекции имеет. Второй тип вопроса, первый – это бессмысленные вопросы. Спросить, чтобы спросить, такой просто он. Либо он вообще никакого отношения к теме не имеет, либо он прямо к личности лектора там, причем его каким-то внешним. Второй тип вопроса – это как, в котором содержится вызов. На самом деле человек хочет убедиться в обратном. Ему нужно бросить вызов лектору, то есть он задает вопрос, пытаясь доказать, что точка зрения лектора неправильная. Нормальная, здоровая атмосфера такого диспута. И третий тип вопросов – человек пытается найти истину. Поэтому, чтобы сэкономить время, я на первый тип вопросов не буду отвечать. Просто сэкономить время. Так, в личной беседе можно. Второй можно задавать, но чаще всего вы слышите такие. Мы уже были такие у нас ситуации, наверное. Может быть, на семинарах доктора, что второй тип вопроса – человек не заинтересован в ответе. Поэтому аудитории становится скучно. Знаете, аудитория ничего не узнает нового. Просто, ну, как бы, если это просто такая схватка между лектором и человеком, который пытается доказать, что его точки зрения, она, ну, правильная. То есть он не пытается выяснить, правильная ли она. Понимаете, есть разница. Вот. Три типа вопросов, поэтому они соответствуют, если вы изучаете лекции доктора Тарасунова, ведическим знанием интересуются, они соответствуют трем настроениям. Невежество, страсти и благости. Итак, сегодня мы говорим с вами о... Тема у нас второй дом, астрологический второй дом, ведической астрологии второй дом – это следующие параметры, то есть следующие стороны жизни. Мы говорим о семейной жизни. Это речь людей, это вера, это материальный достаток, так пока назовем условно. Его иногда называют деньги, но деньги не всегда есть материальный достаток, поэтому мы назовем материальный достаток. Да, в основном эти три параметра существенные такие. Речь, вера, материальный достаток, ну, питание, пища тоже. Хотя все, что связано с вопросами питания в ведической культуре, в ведической семье, для этого у нас есть, также будет часть шестой темы, по шестому дому посвящена. Но сегодня мы будем говорить также об этом. Под темами наших ближайших сегодняшнего и следующего занятия является речь женщины как главный фактор благополучия семьи, вопросы прихода любви через желудок. То есть существует такая, знаете, в народе версия, как бы, теория, которая людьми более-менее утонченными принимается в штыки. Они считают, что это как-то грубо и пошло говорить, что любовь, она через желудок, то есть наелся вот на любовь. И гастрономические конфликты в семье. Что надо знать, чтобы избежать их? Почему, во-первых, почему эти темы? Ну, речь женщины тут, наверное, объяснять много не надо, надо только раскрыть ведическую точку зрения на это или кое-что повторить из то, что было сказано в лекциях доктора. А дальше вторая тема, это я пока не буду ее анонсировать. Гастрономические конфликты – вопрос практически чисто, потому что много лет я занимаюсь практикой астрологических и психологических консультаций, 10 лет. И эти 10 лет в Риге особенные, то есть последние 10 лет в Риге особенные, потому что именно такого роста интереса к ведическому знанию здесь, на этой территории, в Риге, в Латвии, ну, в Риге в основном, не наблюдалось никогда прежде. То есть все больше и больше людей интересуются йогой, интересуются ведическими практиками, ведической психологией, джотиш или ведической астрологией, и в том числе ведической кулинарией, то есть образом жизни, благостным образом жизни, в знании. Да, то есть вегетарианство. Поэтому очень много конфликтов, очень много трений, очень много ситуаций возникает на этой почве. Потому что, ну, как бы есть один из уровней гармонии в семье, мы с вами разбирали, да, его? Или будем разбирать еще, да. Это взаимодействие на уровне совместного, как в советском праве говорилось, совместного ведения хозяйства, совместная кухня. Очень важно. Помимо эмоционального ресурса, это еще важный фактор взаимодействия, синхронизации действий семьи. То есть это очень важно. Психологи соглашаются с тем, что совместный прием пищи – это очень важный фактор. Можете представить, что в духовном мире, как описывают эти ведические писания, взаимоотношения живых существ в духовном мире, то без конца угощать друг друга и принимать угощение является частью ежедневной практики, как бы, ну, если говорить там о такой категории, как ежедневной, то есть там нет времени. Угощать кого-то чем-то и наслаждаться тем, чем тебя угостили. Радоваться. Открывать свой ум и спрашивать других о сокровенном. Да. Дарить подарки и принимать подарки. Есть 6 основных видов занятий. Представляете? Там нету, например, болеть за свою команду и крыть матом команду другой страны, там, например, да? Или там сплетничать о своих соседях и говорить, какие мы хорошие, например, с подругой, да? Да нет таких видов деятельности. Там в основном вот вращается, в сути отношения вращаются между этими тремя вещами. Угощать друг друга, наслаждаться угощениями, открывать ум, рассказывать какие-то сокровенные вещи, очень близкое общение и слушать, выслушивать других. И третье – это дарить подарки, принимать подарки. Там нет производственных отношений, там вместе готовить отчеты или сдавать там дневную выручку, что-нибудь такое. Там не происходит таких вещей. Поэтому для живого существа в изначальном чистом состоянии это очень важный фактор, на самом деле, кушать. Кушать не имеет фактора поддержания жизни, потому что духовная суть каждого из вас не зависит от пищи. Это один из уровней покрытия сознания. В лекциях доктора вы можете об этом слышать, что один из уровней покрытия сознания состоит в том, состоит в идее, что если я не буду есть, то я умру. Ну, то есть вы скажете, конечно, так оно и произойдет. Если мы не будем есть, то мы умрем. Но это одна из первых иллюзий души, да, что если я не буду питаться, то я разрушусь. Хотя душа не зависит от питания, тело зависит от питания. Поэтому в ведической культуре, в духовной культуре питание – это главным образом духовный обмен, а не калории и поддержание питания клеток там и так далее. Это духовный обмен. Поэтому в практике семейной жизни это не просто взаимное поддержание физического состояния или тел, да. Существует одна, даже с аюрведической точки зрения, один серьезный миф, да, в отношении питания. Особенно он как бы распространен и опасен в отношении к детям. То есть существует теория, что все, что я сложил в желудок, это я съел. Все, что сложено в желудок, съедено. Ну, ведь так примерно мы считаем, да? То есть когда мама говорит, ешь побольше, чтобы не быть голодным, Она говорит о количестве, конечно, чтобы он посытнее набил желудок. С точки зрения ведической медицины, аюрведа, те, кто занимается, это не будет для вас новостью, съеденным считается только переваренное. То есть то, насколько хватает у человека огня пищеварения. А огонь пищеварения – категория, которая полностью зависит от судьбы человека, от его изначальной конституции, от благословения как бы его судьбы на то, сколько он может за свою жизнь съесть. Если он попытается съесть больше, чем ему положено съесть, то он начнет, первое, накапливать болезни, второе – разрушать себя. Ну, то есть болезни так или иначе разрушают. Поэтому даже с такой грубой точки зрения, калорийной, не все съеденное считается питательным. То есть не все съеденное есть всегда здоровье. Иногда это может быть болезнь. Кроме того, веды говорят, что продолжительность жизни человека, оказывается, зависит, помимо прочих факторов, от количества съеденного. То есть у каждого человека, согласно его судьбе, на одну жизнь отведено количество съеденного. И когда это количество иссякает, он умирает. То есть когда он кладет в рот последнюю ложку, он умирает. Представляете? Здорово звучит, да? Не верится даже. А? Те, которые от голода умерли, это означает, что люди исчерпали свою карму съеденного и умерли от голода. Есть разные. Человек может просто исчерпать ее, потому что он недостаточно благочестия, и карма настолько тяжелая, что он лишал других людей пищи, ограничивал их или как-то другим, или был очень жаден. Или, наоборот, небрежно обращался с пищей, мог ее там как бы выбрасывать и так далее, что в ведической культуре считается очень, очень тяжелым грехом. То есть есть два тяжелых фактора. Это первое – это выбрасывать пищу, второе – это не делиться ей. Но обычно, если не делишься, то обязательно выбрасываешь. Так есть, не избежать. То есть рассчитать на себя одного очень трудно, хозяйки это знают. Поэтому вам может показаться это парадоксально, почему, как же так, что человек. Но, например, человек, правда, это не наступает сразу. Человек, когда он исчерпывает количество съеденного, у него не сразу убывает желание есть вместе с этим. Наоборот, оно может оставаться, и человек продолжает есть, вопреки тому, что ему этого делать не надо. Вы знаете, то есть люди с избыточным весом, люди, которые, скажем, им наложена какая-то диета, и если они ее нарушают, она грозит полным разрушением тела или, может быть, даже такими роковыми какими-то последствиями этого. Да? Механизм сложнее, поэтому вам это кажется смешным. Механизм регуляции этого сложен. Но веды говорят, что количество вдохов и выдохов, количество половых актов, да, то есть растраты энергии сексуальной, и количество съеденной пищи, то есть растраты энергии огня. Это три категории, три параметра, по которым сокращается жизнь человека. Ну, для женской аудитории, мы скажем, сокращается жизнь мужчины. Поэтому с этой точки зрения женщина, она понятен статус женщины в ведических писаниях, как он преподносится, той, которая является как бы защищающей крепость тела мужчины. Она защищает его от неблагоприятной пищи, от избыточной пищи, потому что когда появляется у человека тенденция к избыточной пище и питанию чрезмерному, тогда, когда он не получает эмоционального насыщения пищи, тогда, когда он голоден эмоционально. Аюрведа говорит, ведическая медицина, что физический голод – это практически чувство, давно незнакомое большинству из нас. Не в тех условиях живем, физический голод. Редкому типу людей при редких обстоятельствах. В основном тот голод, который испытываем мы, является эмоциональным. Мы тяготеем не к количеству калорий или клетчатки, или того, чтобы заполнить желудок, мы тяготеем к эмоциям, которые недостают нам в жизни, недостают их в силу недостатка общения или неправильности общения. И мы пытаемся компенсировать их за счет вкусов, потому что, согласно ведам, существуют вкусы отношений, и эти вкусы как бы спроецированы на пищевые продукты. Это более полно раскрыто в темах других лекций по аюрведе и питанию, более полно. Поэтому если вы хотите тщательно исследовать этот момент, пожалуйста, слушайте эти лекции. Но сегодня я хотел о другом сказать, что пища не только заменяет недостающие как бы, ощущения жизни, пережитого, эмоции, но и помимо этого может быть насыщена эмоциями. То есть она может быть насыщена сознанием того человека, который готовит эту пищу. Это очень важно знать женщинам. Никакие рациональные соображения того, что так побыстрее, там микроволновку закинул, что-нибудь принес, не оправдывают, то есть не оправдывают того, что происходит тонкое разрушение связи между мужем и женой. Потому что вложенная в пищу энергия любви и заботы женщины определенным образом воздействует на психику мужчины, действительно его привязывая. То есть никаких приворотных средств не надо. То есть иногда думают, там надо что-то там подсыпать, подлить, прикормить. Да. Самым сильным приворотным средством является пища, приготовленная с любовью. Потому что в Индии, я говорил, ну как бы остатки Индии, это остатки ведической культуры, к сожалению, все меньше и меньше этих остатков с каждым годом. Я спрашивал, то есть меня интересовал вопрос разводов и как бы как вообще все это происходит, конфликты. И один из аргументов, это больше к предыдущей лекции относится, был такой индус преклонных лет, он сказал, у вас никак семьи не построятся, никак не налаживаются толком, и очень много разводов, а у нас по-прежнему очень стабильные браки, потому что вы стараетесь, первый он сказал, потому что вы стараетесь взять жены и выйти замуж за того, кого полюбили, а мы стараемся полюбить того, за кого вышли замуж или взяли в жены. В этом разница, он говорит. Это первое. Конечно, здесь есть, опять-таки, надо всегда любое знание, мы теперь знаем, что мы разные, да? И эту идею по-разному нужно применять как бы в отношении мужчин и женщин, потому что особенности психики женщины-мужчины, которые я не помню, мы обсудили или нет, у меня в промежутке был семинар еще один, и я не помню, упоминал ли вам, то, что мужчина в силу своей природы, особенностей своей природы, влюбляется и испытывает максимальную эмоциональную привязанность в начале отношений. То есть его атомная бомба взрывается сразу, и потом просто идет длительная радиация. Как бы Чернобыль в 86-м году рванул, и вот до сих пор там последствия, да. Может быть, с меньшим трагизмом, но влюбленность мужчины имеет такой эффект. То есть сначала все работает, и ничего не происходит. Он ходит невозмутимый, контролирует свои чувства, занимается йогой и там читает умные книги по, там, скажем, дзен-буддизму. Потом вдруг как хлобысь, и все, книжки отложились в сторону, йога, занятия прекратились, да, и как бы уже другой совсем план. Женщина, психика устроена так, что она привязывается постепенно, то есть ее привязанность растет постепенно. В случае каких-то влюбленностей с первого взгляда, говорится, это скорее исключение и связанные с каким-то больше прежним опытом, прежний опыт. То есть сам фактор любви с первого взгляда, когда человек увлекается, связан с тем, что человек, встреченный человек, он очень напоминает того, с кем были пережиты очень возвышенные какие-то. Чаще всего просто напоминает. Это самый печальный такой, как говорится, факт. Печальная сторона этого, что он просто похож на того, с кем я был очень счастлив. И поэтому кажется, что действительно появилась приятность. На самом деле, то есть здесь нет противоречия. Да? Вы скажете, ну бывают же женщины, что влюбляются сразу очень сильно. Да? Это происходит в том случае, если человек, либо действительно редко-редко, очень редко, писания говорят, не обольщайтесь. Встреча повторно в этой жизни очень маловероятный шанс. Очень низкая вероятность повторной встречи в этой жизни. Женщины так любят, они когда хотят мужчину немножко к себе привязать, как бы доказать свое, ну, свое право на него, они говорят, знаешь, по-моему, мы с тобой уже не одну жизнь вместе. Ну, типа, как бы ты никуда не денешься. Немножко так, да. Но с эзотерической точки зрения и точки зрения вед, это маловероятно. Очень маленькая вероятность. Мы с вами говорили, наверное, что нужно для того, чтобы снова родиться. Необходимо синхронизировать момент ухода. То есть вот как в этих говорится, они жили счастливы и умерли в один день. Женщины синхронизировали на протяжении тысяч лет тем, что они самокремировались вместе с мужем. Это назывался обряд сати. И веды говорят об этом, то что при полной концентрации на муже, концентрация благочестия женщины настолько, мы говорили, мощная вещь, настолько сильная мистическая, психическая способность, что ни о каком испытывании боли не было речи. Не было ничего. Но говорилось, если она хоть раз в жизни однажды подумала о другом мужчине, однажды, лучше ей этого не делать. Веды не рекомендовали делать, если женщина не была уверена, что это единственный мужчина и что у нее нет вариантов. Поэтому этот обряд не был каким-то, как это преподносится, зверским ритуалом хищных браминов. Ну, что-нибудь такое, да, типа фанатиков. Просто по мере убывания чистоты в обществе, в том числе и в индийском, стало быть, чистоты в семейных отношениях, женщины просто не стали способны это делать, потому что это действительно было просто кошмаром, да, то есть просто ужасные картины были. Последние примеры самосожжения на погребальном костре мужа были 30-е годы, и вот недавно совсем молодая девушка одна вошла на погребальный костер, может быть, пару десятков лет назад, за что была как бы приведена в ранг божественных существ, и есть как бы движение, целая секта есть ее поклонников сейчас в Индии. То есть чего только в Индии нет. Кто ездил, может столкнуться с этим. Поэтому мы, следуя ведическому знанию, хотелось бы, чтобы вы учитывали то, что все ведическое знание построено на феномене шабды, то есть все вращается вокруг категории шабда. Шабда – это настроение, тонкая психическая сила, которая переходит от одного объекта к другому, из сознания одного человека к другому воздействует на них. И существует как бы шабда, может быть, разрушающая, может быть, негативная. Четыре русских ученых, они анализировали ДНК, и они открыли, то есть они пытались понять, что... Они понимали, что ДНК определяет суть и форму живого существа или растения, то, как оно развивается. Но когда они стали исследовать, они поняли, что какая-то сила стоит за этим, что само ДНК, оно уже просто как бы посредник, а есть сила, которая формирует ДНК, и эта сила невидима. И пытаясь исследовать это, они сделали открытие, что, оказывается, на ДНК влияют тонкие вибрации, которые вибрируют или издаются на частоте человеческой речи. На частоте человеческой речи, оказалось. И тогда они стали, следующий шаг, они стали генерировать, то есть они стали записывать, как бы регистрировать частоту различных по настроению, ритму, стилю, скажем, речевых, как бы, речевых сочетаний, так скажем, начиная от народных частушек и заканчивая молитвами. Да, то есть все. И результаты были ошеломляющие. Например, когда был проведен такой опыт, зерна пшеницы были облучены рентгеновским излучением в два раза превосходившим смертоносную дозу. И затем эта пшеница была облучена, как бы облучена воздействием, этому волновому воздействию подвержена генератора, который был настроен на волну молитвы «Отче наш». То есть как бы сдублирована была, какая замерена волна «Отче наш», затем генератор был настроен на эту же волну. Эту единицу, это волновое воздействие они назвали солитонами. Четыре русских ученых. Солитоны. И когда была облучена пшеница этим излучением, 80% зерен взошло. Два раза больше, более сильная, превосходящая норму, смертельную норму, нужен предел, да? То есть речь идет о том, что слова, разумеется, речь сами по себе, они только передают настроение. Мы сегодня говорим о речи. Поэтому суть не важна формы, какие произносит человек, как бы сочетание слогов, букв, да, звуков. Суть важна, какое стоит за этим настроение. И это самый большой секрет в семейных отношениях, как в плане пищи, так и в плане речи женщины. Не важно, что она говорит, важно, с каким настроением она говорит. А может быть, самый, я пример приводил такой элементарный, да, я могу сказать, аудитории. Я говорю, вы вообще молодцы. Да? Могу сказать, вы вообще молодцы. Да, но я могу те же самые слова поменять немножко шабду, генератор свой. Ну, вы вообще молодцы. Да? Чувствуете, какая-то разница есть, верно? Скажите, интонация. Нет, может, даже в интонации так сильно это не выражается. Настроение. Есть два типа лекторов, вы знаете, чтобы доказать вам это. Вы так или иначе, наверное, не первая лекция, которую вы посещаете, за вашу жизнь, может быть, многие из вас прошли университетское обучение или в институте. Есть два типа лекторов. Есть лекторы, которые дают настроение, которые проникают и заинтересовывают. Да? А есть, которые ездят по ушам просто. Да? То то есть на лекции которого хочется заснуть просто. Потому что говорится, что существует два вида вибраций. Та вибрация, которая сейчас идет через микрофон, просто грубая моего голоса, воздействуя на перепонки. Эта вибрация связана с энергией воздуха. Она через динамик, потом посредством воздуха на перепонке вашей я воздействую, касаясь. Фактически я касаюсь каждого из вас. Но эта энергия используется как переносчик мною. Переносчик определенного настроения. Или даже определенной веры. Феномен состоит в том, что даже при перезаписи или передаче, скажем, уже как бы при потере живого эфира, энергия там все равно сохраняется. Это доказали эти четыре ученых, просто уже отстранившись от самой молитвы вот с этим примером и просто воздействуя уже как бы электронным, электрическим образом. Поэтому шабда есть энергия тонкого влияния, то, что вот доктор называет тонкая психическая энергия. Она вкладывается в наши слова, и она вкладывается в нашу пищу. И она также может быть в трех настроениях. То есть она может быть разрушающей, приводящей к деградации. Ну, достаточно вспомнить, как вы себя чувствовали после обеда в советской столовой, и я больше ничего могу не говорить. Какое ощущение? Или заводской столовой, ну или, предположим, там бистро какое-нибудь, где вы выскочили перекусить. То есть, я думаю, многие согласятся, что настроение энтузиазма, подъема большого, желания работать бывало редко, правда? Очень редко. Да? То есть что? Деградация, тамос, лень, сонливость. Да? Настроение страсти, пища, она стимулирует чувства, если готовилось настроение страсти, она стимулирует чувства и возбуждает чувства, дает какой-то порыв, стремление, какие-то амбиции увеличивает. И настроение благости, она человека делает умиротворенным, спокойным, сострадательным, дружелюбным. Не буду вдаваться глубоко в подробности, потому что об этом есть лекции доктора «Молочные продукты», там, то есть гимн корове и гимн молоку. Кто уже прослушал, неплохо возвращаться снова. Если кто-то не слушал, обязательно послушайте. Я вам просто даю как бы саму основу настроения. Что так, почему важно очень... фактор питания в семейной жизни. Потому что питание обеспечивает тонкую психическую связь между участниками семьи, так, участниками проекта. С этой точки зрения бесспорно важным является фактор кормления детей. Тут у нас нет лекции о воспитании детей будет, то есть она всего два дня будет, ей посвящена, все вопросы не затронем, но просто на этой же волне. Настроение матери, настроение любви. Существует такой парадокс. Если, например, мужчину кормит кормящая женщина, он насыщается в два раза быстрее и чувствует в два раза большее удовлетворение. Не грудью, разумеется, кормит, он просто кормит, я имею в виду. Она готовит пищу. Сам подвергался таким экспериментам. То есть останавливаясь у друзей дома, у которых были маленькие дети, и жены готовили пищу, те, которые кормили детей. И прожив там несколько дней, то есть абсолютно немыслимые трансформации с телом происходят. То есть как бы ученые проводили такой опыт. Они взяли два блюда, современные ученые, два одинаково приготовленных блюда. Одно было приготовлено женой испытуемого, другое точно такое же, из таких же продуктов и внешне по форме, такое же было приготовлено в столовой. Ну, тех еще времен, давнишних времен. Опыты показали. Съев порцию, приготовленную в столовой, без объявления, не зная, какая, откуда, испытуемый испытывал, поскольку он был испытуемым, надо было испытывать что-нибудь, он испытывал голод. Да? А вторую порцию, приготовленную его женой, тоже без объявления, без бирочек, без наклеечек, он едва доедал. Ученые в замешательстве были, поскольку по калориям было все рассчитано, питательность, объем, граммы, да? Состав, там крахмал, сахар. Да? То есть так или иначе, на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, что это психическая энергия, очень важный фактор, но все равно продолжаем жить грубо материалистично, даже в своих собственных семьях. Поэтому я не хочу как бы агитировать, беспокоить ваши умы и говорить о том, что женщина должна быть дома, и она должна готовить пищу, но это не должен говорить лектор, это должен быть прямой интерес самой женщины, то есть внедрять себя, внедряться как бы в сознание мужчины через пищу. И если она готовит, например, если она готовит как абуза, выполняет эти обязанности как абузу, если это ей в тягость, если она делает это в дурном настроении, то это разрушает мужчину. Неуважение и пренебрежение им, потому что такая, когда это делается как обуза, то пренебрежение им передается сознанием мужчины, и он становится неспособным выполнять свои обязанности. Самое странное, что долго употребляя такую пищу, он становится неуважаемым человеком. Представляете? А тем более, если он питается где попало. В данном случае, в этом случае вообще непонятно, какое сознание будет у человека. Потому что вам нет доступа, вы даже не знаете, кто там готовил чего, да? Кто там что готовил. Поэтому существует такой феномен, называется домашняя пища, да? Что, ну что, в чем там секрет? Что вот обязательно, почему не взять, например, приготовить пищу в квартире, а потом продать в ресторане, да? Дело не в том, что это на территории квартиры сделано, а в том, что пища приготовлена с любовью, с теплом. Как для близких людей, как для гостей. Да? Поэтому этот феномен известен, но почему-то значение по-прежнему как бы особенного этому не придается. Поэтому если мы вопрос о том, действительно ли любовь приходит через желудок, да, потому что через желудок может прийти любое сознание. Не только через желудок, язык воспринимает это. Пища имеет, помимо грубой материальной энергии, она имеет психическую энергию того, кто ее готовил. Более того, веды говорят, она несет в себе психическую энергию того, кто продал. Представляете? Того, кто... ту энергию, с помощью которой были заработаны деньги, на которые куплена была пища. Представляете? Это тоже энергия туда проникает. А пища всасывает в себя как бы психическую энергию того места, где была приготовлена она. И самым главным образом, в первую очередь, она впитывает психическую энергию того человека, который ее готовил. Поэтому если, представьте, если пища приготовлена дома, если она приготовлена с любовью, близким человеком, который заботится о твоем здоровье и благополучии и готовит с большой заботой и уважением к тебе, уважая, что вот поскольку я получаю заботу от этого человека, поскольку он тратит свои силы, жизненную энергию, то мне для меня большая честь, большая радость поддержать его и хоть как-то в знак благодарности ему вложить свою психическую энергию в то, что я делаю для него. На самом деле не только в пищу, даже в стирку, то, как женщина. Например, женщина шьет что-то для мужчины или вяжет, или она, предположим, она стирает даже. Я не призываю вас начать фанатическое движение за ручную стирку, потому что вы сразу перестанете сюда ходить. Скажете, ты сам бы постирал бы все руками, что нам приходится стирать. Посмотрели, в какие лекции ты после этого давал бы. Но просто, чтобы поняли идею и смогли согласно своим возможностям. На самом деле, из чего берутся возможности? Возможности берутся из любви. Чем больше любовь и желание заботиться о близком человеке, тем больше раскрываются возможности. Но этот механизм, он таков, что на каком-то этапе мы начинаем делать то, что как будто бы кажется неоправданным. То есть как бы это как бы неоправданно. То есть я не получаю взамен ничего. Почему я должна стирать вручную человека дома стиральной машиной? Через чего? Да? Или обязательно ему готовить, если он может поесть и дома. Но я вам точно из практики говорю, что те женщины, которые делали так, даже, может быть, не имея очень большой веры в это, достигали это вот даже за последние 2 года. У нас как бы уже движения начались, которые мне удается наблюдать в Риге здесь, после первого приезда доктора Тарасунова и его лекций. И многие люди ведь следуют этому уже 2 года. И 2 года серьезный срок для того, чтобы, действуя правильным образом, достичь очень серьезных изменений в отношениях. Я знаю одну супружескую чету, которая, будучи абсолютно загруженными деловыми людьми, плюс женщина имеет 2 детей, тем не менее, каждый день они построили так свой график, каждый день она привозит на работу своему мужу собственноручно приготовленную пищу. Отношения просто невозможно знать, даже со стороны. Они, может быть, так сильно не замечают этих изменений. Отношения очень сильно за эти 2 года у этой супружеской пары и в целом в семье изменились. Одним этим, даже вот если исполнение обязанностей идет в том, что женщина просто готовит, что считается в ведической культуре чуть ли не основной. Говорится, что для того, чтобы женщина была счастлива в браке, но это в Индии, сейчас так скажем, чтобы вас успокоить, да, я не буду говорить ведические писания, потому что ведические писания тоже висит после лекции доктора над вас дамокловым мечом. Никуда не денетесь, веды правы. Да? Ну, скажем, в Индии, да, в Индии. То есть считается, что 2 атрибута, которые женщины обеспечивают, обеспечивают полное благополучие в семье. Это еще не 3 секрета пока, о которых нас тут объявлено. Но первый – это приятная речь. И второе – это способность готовить. И это не способность готовить, идет речь не об изысках, кулинарных изысках. То есть она ему там что-то, какие-то рулетики такие, выпечки там какие-то, не знаю, там супер блюда делает, да, салатики. Дело не в этом. Умение готовить – это готовить с чистым сознанием, с настроением любви и преданности. Поскольку в ведической культуре пища всегда проходит, в любой семье проходит через алтарь, в доме, в домашний алтарь, люди не умеют готовить, в большинстве случаев не умеют готовить по-другому. Не умеют. Поэтому мужьям достается уже автоматически. То, что приготовлено очень тщательно, в очень чистом месте, в чистоте сознания и тела. И эффект такой пищи имеет не просто благоприятный, он имеет целебный эффект, лечебный эффект. Веды также говорят, что если человек хочет быть абсолютно здоров или максимально здоров, абсолютно здоровых людей в материальном мире трудно встретить, он должен готовить себе сам. Но в то же время веды говорят, если человек готовит себе сам, он может пойти в ад. Да? То есть если пищу, которую он готовит, сам же и съедает, то он может попасть на низшие планеты, специально предназначенные для тех, кто живут по принципу, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Такой принцип есть. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Но это не ведический принцип. Поэтому одним из секретов, хотя, в общем-то, для большинства вас это не является секретом ведических, действительно является эта фраза. Да, то есть то, что любовь приходит через желудок. Прямой. И женщина, более того, женщина, кормя, заботясь о своем супруге, она не позволяет никому это сделать. Один французский писатель Андре Муро, он сказал, для мужчин такое наставление дал. Но он светский, как говорится, светский такой был гуру, человек, проживший большую жизнь, кто-то, может быть, читал его произведения, публицистику, статьи. Он говорил мужчинам, ухаживайте за женщинами, иначе это сделает кто-то за вас. Или иначе это сделает кто-то другой. Это, кстати говоря, ведический принцип поддержания семьи, что если мужчина не выполняет свои обязанности, как бы, может быть, и ничего ему самому, с ним самим не произойдет в этой жизни особенного. Но есть риск, что кто-то начнет их выполнять за него. Или начнет выполнять в той области, где он их не выполняет. Например, мужчина не хочет, мужчина носит деньги, мужчина заботится, мужчина там, я не знаю, дома делает ремонты, он что-то строит, он покупает там машины, детей дает хорошую школу, но он нет общения, он не разговаривает с женщиной. В чем риск? В том, что однажды с ней кто-то начнет разговаривать. И когда он начнет разговаривать, в семье начнутся проблемы, потому что женщине будет трудно противостоять тому, что ей кто-то предлагает того, что она в течение долгих лет не получала, хотя и нуждалась от мужа. Но этот же принцип можно применить. То есть ухаживайте за женщиной, как сказал он. Это форма только, понимаете? Я не поклонник Андре Мура, я читал его здесь, но я не его не последователь. Этот же принцип можно применить, перефразировать, сказать, кормите мужчину, продолжайте. Иначе это будет делать кто-то другой или кто-то другая. И в этом проблема серьезная. Мы можем как бы следующий затронуть аспект. Гастрономические войны, то есть этот феномен. Да? Когда женщина отказывается кормить мужчину, потому что он, это в Риге очень распространено, потому что он не разделяет ее какие-то идеологические, так сказать, установки или религиозные взгляды, да? Или, скажем, она, предположим, занимается йогой, она уже решительно настроена быть вегетарианкой. Но что происходит в этом случае? Во-первых, мужчина по своему типу не склонен принимать, он не должен следовать как бы философии, он как бы его можно убедить выбрать новый курс в жизни семьи, в питании семьи, но заставить его питаться так же, как женщина не может. И это серьезная проблема, потому что психологи говорят, что часто разлад в отношениях наступает тогда в семье, когда исчезает синхронность действий, взаимодействия семьи, синхронность совместных действий. Но скажите, если мы едем в отпуск каждое лето, ну это какая-то синхронность, но это ведь только раз в году. А из повседневных синхронностей, вот назовите мне, что мы делаем вместе больше всего? А? Ну что, или имеем возможность, да? Ну, сесть, спим, да, вместе, да. Нет, психологи говорят тоже об этом серьезно, очень, и это правильно, что для супругов очень важно засыпать вместе или ложиться, по крайней мере, спать вместе. В одно время имеется в виду. Там место это уже проводят вместе, да. Да, но это не самый активный вид, так сказать, обмена эмоционального, да. На самом деле обмен, когда проявляется забота, я вам говорил, что в духовном мире одним из шести основных видов взаимодействия между живыми существами, то, что нам очень дорого с тех пор, как мы там были, это предлагать пищу, то есть угощать пищу и угощаться ею. Да. То есть, на самом деле это очень сокровенный духовный обмен. Заботиться о человеке, доставляя удовольствие его чувствам через пищу. Может быть, есть какой-то срочный вопрос сейчас? Ну хорошо, задайте. Да, нужно, можно это обработать все. Обрабатывается это любовью женщины, такой силой преданности и бескорыстия женщины в заботе о муже, что она перебивает эти все энергии. Она перебивает. Женщина, которая говорит, я приготовлю это очень хорошо и с большой любовью. Ведические писания говорят, что абсолютной чистоты пищи достигает тогда, когда она предлагается сначала на алтаре. Но не все из вас, может быть, следуют таким практикам, чтобы дома так это сделать. Хотя есть реальные методы, практика, и это делают тысячи и миллионы лет. Любой доступный, на самом деле, дело не в молитве и не в мантре, которую вы произносите, а в искренности, с которой вы это делаете, и все. То есть вы делаете так, что сначала предлагаете пищу тому. Но для многих людей проблема не в том, что они не знают, как предложить технически, а в том, что они уверены, что это, извиняюсь, нафиг не нужно. Они говорят, что я буду кормить его? Что, Богу есть нечего, что ли? Правильно, это в искреннем настроении, на чистой посуде человек ставит пищу перед изображением Бога, перед иконой, согласно той традиции, в которой вы есть, или в некоторых традициях перед божествами, и говорит, пожалуйста, прими эту пищу. Так же, как вы делаете это для близких друзей. Потом ее отдать кошке. Да? Она освящена. То есть та пища, которая именно предлагается, она считается особенно освящена, особенно чистой. Поэтому ее должны получить самые близкие и дорогие люди вам. Самые близкие люди. Не пугайте своих родственников, мужей. То есть, как одна мама написала, одна мама молодого человека, который жил по ведическому знанию, написала своей подруге. Она говорит, сыном моим совсем плохо. Каждый день звенит колокольчик и кормит какую-то фотографию. Мама так пожаловалась. Он искренне старался повторять молитвы, которые... Да, и предлагать пищу. Поэтому вы должны выбрать уровень. То есть это я практика, вы спросили, я ответил, но это не думайте, что я пытаюсь навязывать вам эту практику. Пища становится абсолютно чистой, как бы первый уровень. А ее помыть водой, да, вы правы. Вода снимает во многом психически, в том числе тонкую грязь. Вода имеет такую силу. Кстати говоря, пища, которая упала, продукт, который упал на ногу тому, кто готовит, она должна быть выброшена, она уже не очищается. Даже если это очень дорогое манго, придется выбросить в мусорник, если вам не жалко, то есть если жалко своих близких. Это ведический принцип. Конечно, мы не будем как бы такие крайности и детали вдаваться, чтобы вам не показалась жизнь невыносимо кошмарной в этом ведическом режиме. Да. Но первый уровень, она может быть просто омыта водой, этого достаточно. Второй режим, она омыта любовью женщины, которая готовит ее. То есть там есть психическая энергия, это энергия негативная, я согласен. Энергия наживы, жадности там и так далее. Да. Но энергия любви женщины всегда выше, потому что мы говорили на прошлом, нет вообще силы, которая может превзойти благочестие женщины. Нет вообще, в мире нет такой силы. Нету. Поэтому второй уровень – это просто готовить с любовью и думая самым лучшим образом, большим уважением для человека, которого собираетесь кормить. И третье – это освящать ее, предлагая на алтаре. В самодельном домашнем алтаре изображение. Это должно быть просто чистое место, посуда, желательно, с которой не ели никогда. Выбирайте уровень, который хотите. Мыть вы и так моете. Если у женщины хватит в этом... Это означает, что нужно... Понимаете, чего не хватает, когда нужно готовить в таком настроении? Не хватает концентрации, правильно? Очень много вещей и беспокойства отвлекают, да? Там дети шумят, там телевизор включен и так далее. Ну так значит, надо тогда выключить телевизор или попросить всех выйти из кухни на момент приготовления. И стараться все-таки сам... Я не знаю, но вспоминать медовый месяц, если больше вспомнить нечего. Но. Во время готовки. Все время его вспоминать. Просто вот пошагово. По сценарию. Прямо на бумажке записать всю последовательность. Прочитала перед тем, как готовить. И медитируешь. С любовью и уважением для своего супруга. Но, как говорят русские, делай лучше, хуже получится само. Женщина, которая кое-как, пусть даже не очень умело, предложила на алтаре пищу, достигла абсолютного эффекта так, как будто она приготовила с максимальной любовью. Потому что нету высшей любви, чем помочь человеку избавиться от бесконечного круговорота рождения и смерти, говорят веды здесь. А пища, которая не очищена на алтаре, не заставляет вас родиться тем, что вы съели. Вот вегетарианцы, они иногда немножко гордятся, они говорят, ну мы такие вообще почти святые, мы не едим других живых существ, как бы не причиняем страдания. А такие особенно агрессивные мясоеды, они говорят, а как же вам, как один говорил, мой друг рассказывал, что знакомый его дразнил, он говорит, а разве тебе не жалко, говорит, выдергивать маленьких капусточек из их уютных с клумбы? Как бы такой сентиментализм такой притворный, да? Капусточек жалко тоже. То есть мир этот устроен так, что за все надо платить. Как бы. Если ты кушаешь другие живые существа, ведический афоризм говорит, «Дживан дживася дживанам». В этом мире каждое живое существо служит пищей для другого живого существа. И вырваться отсюда невозможно, потому что если ты ел кого-то, он должен будет обязательно поесть тебя. Однажды, когда-нибудь, ну, может быть, очень не скоро, но он должен будет поесть тебя. Неважно, в какой форме ты его съел. И поэтому, чтобы положить конец этой цепочке, я вас, вы меня, да, необходимо эту пищу очищать, предлагая ее Богу, говорят Писания. И поэтому, если женщина делает так, вот скажите мне, какое большее проявление любви к мужчине может быть, как защитить его от тонких, но очень необратимых и жестоких реакций за то, что он делает. Поэтому, если вы хотите мыть хорошо, хорошей водой, какой водой, лучше помойте своей любовью. Эффект будет достигнут стопроцентный. Дезинфекция стопроцентная. Точно. Но если вы хотите приготовить с максимальной любовью, попробуйте предложить на алтаре. Это будет высшее проявление любви. Но каждый способен выбирать свой уровень. Веды говорят, что человек болеет, но если мы говорим о близком человеке, то забота о нем нам очень важна. И в семье, на самом деле, питание – это здоровье близких. Индийский мужчина, когда женщина говорит, что я ухожу, она не говорит, что я ухожу к другому мужчине, чаще всего не говорит, пока еще, пока так обстоят дела. Она говорит, я ухожу к отцу в дом. Все, ты меня замучил. Пойду к папе, меня лелеял. Девочка же там, все знают, что там она батарейка, они ее там берегут в Индии. И чуть ли не на руках носят. Веды говорят, до 7 лет девочки все полубоги. Все известные вам, если кто-то интересовался пантеоном полубогов ведическим. Да, и люди в Риге очень многие поклоняются. Ганеше, там, Индри, там, многим другим. Для получения благополучия в семье. Веды говорят, что в девочке до 7 лет обитают все полубоги, поэтому если ее лелеять, представляете? Если ее просто лелеять и холить, баловать, да? Наряжать, кормить, это считается как служение высшим силам сразу же. Они принимают через девочку и это служение и проливают милость на того человека, который так себя ведет. И, соответственно, не проливают нечто другое на того, кто себя ведет по-другому. Притесняется, вращает, унижает, бьет детей, да, то есть особенно девочек. Вот. Поэтому психическая сила женщины имеет огромный потенциал, огромную мощь. И она способна противостоять любой энергии, которая, вот я говорил, желательно, ну, не очень чистое место, может быть, ну, в гостях или, может быть, там в поездке приходится говорить, не очень чистые продукты где-то люди продали. Да. Но если вы можете сделать лучше, то есть, скажем, если это продукты, выращенные самостоятельно, конечно, это будет еще больший подарок. Поэтому женщина, защищая своего близкого человека, супруга, своей психической энергией, она вкладывает ее в пищу. Да, и эта пища становится здоровой. Она становится сытной. Насыщение такой пищи происходит быстрее, чем любой другой, поэтому человек застрахован от переедания. Ее невозможно больше есть, понимаете? Обычно человек переедает потому, что он продолжает, пища мало насыщена эмоциональной энергией, психической энергией, поэтому он продолжает складывать в себе в желудок клетчатку, да, но ничего, удовлетворения нет, понимаете? Удовлетворения нет. Такая еда, она похожа на метод, который в такие голодные времена, по-моему, даже в России или в Средневековье применяли, привязывали булыжник к животу, крестьяне на поле привязывали булыжник к животу, и получался эффект. Сейчас такую практику по телевизору, кстати, я вспомнил про этот булыжник, что-то такое, это называется, чем-то желудок наполняют, какой-то мешочек помещают, а? Кто-то слышал об этой практике? По телевизору рекламировали. То есть там мешочек погружается в желудок, там он расширяется, и вы как будто сыты. А, проглатываешь, он там... Операцию такую делают? Их набивают основательно желудок навсегда. И он такой уходит сытый все время. Ага. Вот такая. В средние века проще делать. Булыжник взяли, замотали в платок. Женщина заматывает булыжник в платок, подвязывает к поясу, ввалившийся живот там. И чувствует, ух, классно, как вот после обеда. Думаю, вот обеденный перерыв закончился, тяжело работать, хорошо, сытость. Такой обман себя, да. Поэтому если женщина готовит с любовью, мужчина здоров. Индийский мужчина, он не думает о том, скажем, где же он найдет себе сексуальную партнершу, если жена, она говорит, что я все, предел терпения закончен. Первый предел терпения женщина замолкает. Второй она говорит, что она уходит к отцу в дом. И это два ее самых сильных оружия. Мы говорили о психических оружиях, да, то есть слезы и слова укора. Но технические два оружия – это есть молчание, и второе – это прекращение, то есть уход в дом отца. Но сейчас это нереально, потому что женщина не имеет покровительства отца. Но идея в том, что мужчина сразу спохватывался. Он себя ведет неправильно, он не выполняет свои обязанности. Он останется без здоровой пищи, без пищи, приготовленной с любовью. У наших мужчин такого риска нет практически. В основном нет, потому что они питаются, как бы они уже привыкли к режиму походному чаще всего. Поэтому он знает, что он начнет разрушаться физически. Его тело, как бы женщина за многие годы приучила его. Приучила. Он знает, что у него начнутся очень большие проблемы с телом. Состоянием у вас, с его бодростью, да, если она перестанет быть рядом, перестанет ему готовить. То есть это такой вот метод ласковый контроля, как бы. Две вещи. Приятная речь, поэтому женщину в ведической культуре называли, и благочестивую женщину называли прия-вадини. Прия-вадини. Прия – это приятно, корень санскритский совпадает. Вадини – это речь. Вада – корень говорить. Да, близко уже к ведам, да? Прия-вадини. Поэтому, если она этим двум этим категориям отвечала, мужчина был счастлив. Шансов, учитывая еще то, что она была открыта ему, имела женское, мы разбирали, бесстрашие, да, она во все посвятить своего супруга, да, и страха перед проблемами во все посвятить своего супруга. Не скрыть все от своего супруга из страха перед проблемами, а из страха перед проблемами все открыть мужу. Но открыть это в такой форме прия-вадини, в которой соблюдены три основные вещи, три вот этапа. Сейчас мы будем о них говорить. Может быть, я упоминал о них. Задайте вопрос, да, мы перейдем дальше. Веды говорят, ни при каких обстоятельствах не должно прекращаться выполнение обязанностей. Но если она уходит, как бы она не выполняет, разумеется, их. Но как определенное, да, крайнее, очень крайнее, будьте осторожны. Потому что проблема в наши дни состоит, что он может найти, где питаться еще. Легко найдет, он и так в основном это делает. Нигде не слышал о такой мере наказания. На самом деле, до этого действительно трезво мыслящий, чуткий мужчина, живой мужчина, так назовем его, он не допустит даже, для него страшная фаза – это молчание женщины. Потому что молчание женщины означает, больше ты не можешь о ней заботиться. Все, потому что обратной связи нет. Ты не знаешь, что делать, чтобы заботиться, что она сейчас испытывает, что конкретно сейчас надо делать. Конечно, он может продолжать приносить деньги, но приношением зарплаты и оплатой счетов за электроэнергию и газ ни одна семья спасена не была. Проблемы начинаются тогда, когда женщина замолкает. Это факт. Любой здравомыслящий мужчина понимает это и не допускает, боится этого как огня, этой стадии. Это очень тяжелая стадия. Если женщина уже решила молчать, то очень трудно, нужны большие усилия мужчины, большая забота, большое терпение, чтобы заставить опять с ним говорить. Это частая проблема, частый феномен. Я консультирую людей, я слышу, что женщины применяют такой метод, иногда месяцами не разговаривая с близкими, не только с мужем, но и с детьми. И отношения, то есть атмосфера в семье становится чудовищной, атмосфера напряжения становится невыносимой. Поэтому я не слышал никогда, чтобы еще доходило до того, чтобы она приставала готовить. Но, в принципе, если женщина уязвлена серьезно, и она чувствует обиду, боль, она уже как бы не очень... Мужчине уже это невыгодно, потому что она готовит пищу в неправильном настроении, и это настроение он получит. Но, в принципе, рисковать тем, чтобы дать кому-то кормить своего мужа, подталкивать, открывать нишу, как бы, и позволять кому-то кормить своего мужа, даже если это работники Лулу пиццерии какой-нибудь или Лидо, да, вряд ли стоит, потому что это очень важный канал взаимодействия. Кроме того, сам ритуал принятия пищи является тоже серьезным фактором как бы в ритуале семьи. В каждой семье существуют определенные ритуалы, которые, хотя внешне и не выглядят практичными очень, даже, может быть, сентиментальными, тем не менее обеспечивают ее благополучие. И одним из таких ритуалов является совместный обед, совместный прием пищи. Другим является, разумеется, совместное времяпровождение, то есть отдых, далее совместный отход ко сну, дружный. Да. И самое высокое проявление такого взаимодействия в семье, это, разумеется, совместные поездки, отдых, путешествия. Самое высшее проявление – это совместные молитвы, то есть когда вместе в семье люди собираются для молитвы. В некоторых традициях это собрание для молитвы происходит тоже за столом, там совмещаются эти две вещи, да? Люди бывают только где они и встречаются, и молятся вместе, это перед обедом. В некоторых семьях, я знаю. Даже иногда мы с семьей были в Лидо где-то неделю назад, и я увидел четыре женщины, христианки, они сидели за столом, и они накинули платки прямо посреди зала, да, накинули платки, сложили в молитвенном жесте руки, прочитали молитву и начали. И атмосфера у них очень сильно отличалась от того, что происходило вокруг. Потому что в основном вокруг там что-то кинули, там привет-привет, поехали, как веслами, да. И потом просто на стуле отвалился. То есть нету эмоционального обмена. И это утрачено в нашей культуре, то есть утрачено довольно сильно. То есть мы собираемся только по праздникам вместе в застолье, это часть как бы только праздничной процедуры. На самом деле семья не вытягивает, если она только по праздникам. Не вытягивает, стабильность семьи слабеет, если только по праздникам люди вместе вкушает пищу приготовленную. Пища может быть несложной, но она должна быть приготовлена с заботой и любовью. Достаточно отвечался на ваш вопрос, чтобы забыть, о чем я хотел вам сказать. Посмотрите свои конспекты. Три фактора мы должны были смотреть, да? Открывать сердце. Таким образом, Три основных фактора благополучия в семье, три секрета благополучия. На самом деле большими секретами не являются. Первое – это то, что женщина, разговаривая с мужчиной, проявляет ему уважение. Мы говорили, вы скажете, подождите, благополучие, в смысле, что вы имеете в виду? Просто комфорта, гармонии? Нет, тогда бы я сказал гармонию. Благополучие имеется в виду материальное. Оказывается, если семья испытывает серьезные материальные трудности, значит, надо просто провести, как говорится, замер радиоактивности почвы. То есть просто женщине самой послушать, как она разговаривает с мужчиной. Все. Не просто говорить, а еще и самой слушать. Или очень хорошая практика, рекомендую. 19:30, муж возвращается с работы. Диктофон поставили на запись. Дома диктофончик, на запись. Как я разговариваю с мужем? Все. Если вам как бы не достает объективности, запишите и потом сама послушайте, чтобы не надо было никому доказывать, что ваша речь не безупречна. То есть первое – это возможность говорить, что такое с уважением. Это целая наука на самом деле. я не помню, упоминались эти три фактора или нет, сейчас я их напомню. То есть первое – это вы принимаете в словах, в интонациях, в настроениях женщины звучит «принимаю таким, как есть». Очень трудно, да? Очень трудно. В просьбах ее тоже. То есть я принимаю, я оставляю право за этим человеком делать то, что он хочет. Оставляю право за ним делать то, что он хочет. При этом оставляю за собой право просить его о том, что я хочу. И тогда вторая ступенька речь женщины. Потому что на самом деле, вот о какой именно речи женщины? Вот, например, просто когда она, ну, что-то размышляет о будущем, да, или вспоминает свое детство. Нет, самый коварный, самый острый такой момент в обмене речи, когда женщина о чем-то просит. Самый сложный момент, это женщина о чем-то просит. Для мужчины самое сложное, что ему надо, что вытерпеть. То есть при Авадине женщина нуждается в заботе. Это ее статус. И исполнение обязанностей мужчины сводится к заботе о женщине. Но для того, чтобы он понял, каким образом заботиться надо. Не генеральный план, а вот в этой конкретной ситуации, согласно ее состоянию, согласно положению дел в семье и так далее. Она должна обозначить правильно свои желания. И вот это называется при Авадине. И обозначить означает, первое, я принимаю его таким, как он есть. Да? То есть понимание того, что он свободен делать то, что он хочет, потому что это его была воля взять на себя ответственность за семью. Это все-таки надо принять. Второе – это он свободен. Свободен не в смысле? Свободен. Ты что, в магазин сходишь за молоком, нет? Нет, не схожу, не могу. Свободен. Нет. Свободен – это означает... Вы не погружаетесь в детали, объясняя тщательно, почему надо, чтобы это было сделано. Вы просто просите. Скажете, почему, зачем такой нюанс? Потому что погружение в детали, чем больше вы объясняете, почему это надо сделать, тем меньше места вы оставляете мужчине сказать «нет». То есть он чувствует объяснение деталей в просьбе женщины, почему она хочет что-то получить от него – не оставляет ему места сказать «нет». Ему как бы она косвенно объясняет ему, у тебя нет шансов сказать «нет», потому что я устала, потому что вот это, потому что вот то, да? Потому что ну, это надо, завтра иначе у нас там не получится ничего. Поэтому талант свободы говорить с мужчиной, то есть не очень сильно объясняя, почему вам нужно что-то. О своих состояниях женщина может достаточно глубоко говорить, но о своих просьбах она не должна особенно объяснять, почему ей что-то нужно. Это вот закон. Хотя кажется, что как раз это и нужно, правда? Чтобы он до конца понял, да? Чтобы он быстрее это принял. Представляете, не принимает. Вы же пробовали, знаете. То есть дать свободен, это означает дать возможность отказать человеку. То есть близкому человеку отказаться это делать. Это касается мужчин, главным образом. И третье, что как в чем проявляется уважение в речи женщины, это то, что она показывает ему, что он очень нужен. Я знаю, что некоторые из вас, я уверен в этом, некоторые из вас достигли навыков в том, что в соблюдении отдельных из этих пунктов в своей речи. Например, да, первый пункт, принимаю его таким, как есть. Да, приняла. Да, все, пошла. Да делай ты, как хочешь. Все. Нормально? Приняла таким, как есть. Свободен, да, тоже свободен, типа. Ну, не хочешь, я сама схожу. Ну, и не надо, уже надоело просить. Вот это называется сочетание свободен и принимаю таким, как есть. Не знаю уже, сколько я тебя могу об этом просить, все уже, устала просить. Сама сделаю, ладно, лежи. Вот это сочетание принимаю таким, как есть и свободен, да. Но успеха не будет. Здесь только два положения, да, как в зачет, не зачет. Знаете, это как, здесь нету двойка, тройка, четверка, да, здесь есть только зачет или не зачет. То есть только если три соблюдены условия, только тогда это работает. Поэтому говоря, третий фактор, нужен. Еще туда надо внедрить нужен. Как показать, что человек нужен, при этом, что он может сделать счастливее, как вот в интонации, в настроении, в поведении женщины показать, что мужчина нужен, при этом он свободен не делать это, и при этом показать, что в принципе я счастлива с тобой таким, как ты есть. А, слава Богу, это очень трудно, да? Очень трудно, это такая наука. Вот при Авадине я вам просто курс, как бы такой, экспресс-курс теории, конечно, да. Пример таких женщин есть, уверяю вас, есть, точно, в Риге есть. Серьезно. Сколько? Нет, думаю, что больше даже, чем одна, две. Две-три. Ну, то есть, о чем, смотря какой категории мы говорим. Те, которые 24 часа в сутки так себя ведут, те, которые время от времени у них получается, или те, которые хотя бы так стараются. Даже те, которые хотя бы стараются так говорить с мужчиной, это уже им можно памятник ставить. В этот век раздоров такие женщины достойны поклонения. Она старается соблюсти эти три категории. И на любых этапах. И чем сложнее отношения, чем труднее выдержать эти три составные. Например, особенно в режиме, если вдруг какие-то там колебания есть, скажем, вторжение других женщин или что-то в семье. Да. Очень трудно женщине выдержать этот режим. Но только он и спасает. Только он и спасает эти три составные. Что да, это твой выбор, я не могу. Не могу ничего сделать, я понимаю твой статус. Ты свободен, Господь тебе дал свободу портить свое будущее, как ты хочешь. Вот так вот. Курёчить его как хочешь. Мусорный ящик сделать из своей следующей жизни и туда нашвыривать все, что хочешь. Я понимаю, что не могу. Это так получилось. Принимаю. Более того, я благодарна за то, что было прежде. То есть я не могу сразу в мусорный ящик высыпать все то, что было прежде. Да. Это то, что обычно и делается. Как только кризис, ах так, как, значит, ты не вот все не то, что я запланировал. Да. Значит, и ничего хорошего не было. Это функции разума. Разум оскверняется, если складывается негативная ситуация, разум оскверняется, и человек, оглядывая свою жизнь, вдруг ему начинает казаться, что ничего хорошего не было ни одного дня. И это уже перебор, потому что таких ситуаций не бывает. В конце концов, людей не волоком приводят в ЗАГС или в церковь, да? Это очень опасное состояние. Поэтому принимать таким, как есть, очень трудно в такой ситуации, согласитесь. Показать, что он свободен, многие женщины говорят, да, все, свободен, иди, короче, все, нервы больше мне не трепи, иди ты к ней и живи ты с ней, и все, да. Но там же третий не достает, нужен. Некоторые женщины говорят, все, я все поняла, я исправлюсь, я осознала свои ошибки, все, уже до слез, то есть нужен. Но он говорит, перебор, то есть вот так себя ведешь, как будто бы я не свободен, а я понимаю, что свободен. Все, ну вот извини, я тебя как бы не было, я понимаю, что свободен. Такие тяжелые, я сейчас тяжелые примеры привожу, простите, пожалуйста. Но высший пилотаж, это при Авадине способность говорить приятным образом. Приятным не означает, что женщина говорит только то, что он хочет услышать. Вот точно запомните это, пожалуйста. Ни в коем случае у вас не должно быть идеи, что вы говорите то, что только мужчина хочет услышать. Да? Она говорит в том числе то, что он не хочет услышать. Например, 10:30, ему надо сказать, сходи, пожалуйста, за молоком, иначе завтра в школу дети пойдут голодные. Или там в садик, да? Но он не хочет, он уже комфортно улегся на диване, он уже кровати постелен, он уже там побрился, пижаму одел, лежит, и вдруг сейчас ему бах. Ну как это может быть приятно? Ну как это может быть приятно? Ну что здесь приятного? Правда? Если вы говорите, вот там кран потек, сейчас вот пол-11, и там что-то надо срочно чинить, да? Или какие-то проблемы другие появились, да? То не обязательно будет приятно. Но мужчине, оказывается, приятно заботиться, выполняя самые неприятные вещи, если женщина преподносит проблему, выдерживая эти три составные. Оказывается. В особенности мужчины, в особенности психики есть такой фактор, как режим переключения стрелки, как на железной дороге. Да? Когда поезд меняет направление, он не меняет его под 180 градусов. Там маневры, как в машине. Да? Знаете, то есть заранее светофор показывает, что сейчас произойдет переход на другой путь, там стрелка переключилась, и медленно вагон за вагоном. Это психика мужчины. Поскольку она однонаправленна, она достаточно для того, чтобы достигнуть совершенства в жизни, мужчине дана особенный тип психики, однонаправленный. Не значит, как у советского прапорщика, да, одна извилина туда. Все. Но в этом преимущество, что концентрация на цели. И вот, например, концентрация на цели мужчины вечером – это лечь вовремя. Он доктора послушал, Трасунова, и он знает, сейчас вот как лягу вовремя, как стану утром оптимистом большим, как все дела пойдут у меня хорошо. Он так все запланировал, и так уже на часики поглядывает, 9:30, так уже все. да, и к кровати движется, да. И вдруг жена такая: ой, ты уже в пижаме, слушай, оденься. И эта фаза, она, женщина должна знать, что в этой фазе как раз фактор свободен, очень важен его учитывать, что в силу однонаправленности психики мужчины ему очень трудно резко переключиться с одной, как бы, как вот поезд. Он не может сразу говорить: давай направо. Вы забегаете в кабину машиниста: давай направо за угол и там через огороды кустами, да? Не получится, правильно? Ну, он будет, там надо тормозить полчаса, там, да, тормозной путь у поезда 5 километров. Знаете, да? Поезда, идущего на полном ходу, составит тормозной путь 5 километров. Вот мужчина, у него с торможением плохо. Женщина очень гибкая в этом плане. И поэтому женщины обижаются. Не зная, что мы разные, женщина начинает капризничать и упрекать мужчину, сама не понимая, за что упрекает. Упрекая его в одном, что он не женщина. Что он не... Ну что тут, ну что такого? Ну просто взял, оделся и пошел и купил. Тут идти 5 минут. 5 минут идти. Вот, да? Вот представьте, паровоз, я говорю: ну давай тормозим, вон там 5 минут, тут 20 шагов, затормози, сейчас я сбегаю, и все. И он 5 километров еще едет мимо этой точки. Потом остановился, говорит: все, остановился. Я говорю: ну где же ты остановился, мне теперь час до туда идти. Да? Час теперь, часа, да? Женщина говорит: 5 минут сходить. Он: ну не знаю. Идет этот режим. Да, кривляние, так в кавычках можно назвать кривляние, да? И женщина, не выдерживая, вот не давая ему свободу, в конце концов, быть просто мужчиной. То есть она не принимает его так, каким как есть, потому что она хочет, чтобы он был как она, то есть женщиной. Сразу гибко переключался сразу, да? Второе, она не дает ему свободу добровольно переключить свою программу, да, ради нее. И что она делает, в конце концов? Она говорит: ну все уже, ты, ну тут 5 минут всего идти. Да ну тебя, я сама схожу. Вот самое лучшее, что... Это последний приговор, это уже она ударила по нужен. Не нужен, оставайся. Представляете? Он уже свернул свою программу, то есть стоп-кран уже дернут, да, обороты потеряны, да, инерция под силы, которые затрачены были, потеряны, да. Он уже в уме отказался, все перестроил, там целый процесс. Атомный реактор установлен. Ему говорят: да сама схожу. Понимаете? На самом интересном месте, когда он уже готов был сходить, представляете? В следующий раз он уже будет очень осторожен, поверьте. К его естественной тенденции, да, опять заводиться, обороты набирать, к его естественной тенденции медленно переключать программу очень плавно, потому что большие обороты, однонаправленная психика, да, разум однонаправленный. Еще добавится чувство обиды, чувство обмана, то, что меня уже один раз так провели. И стало быть, если один раз провели, значит, будет проверка. Проверка. Сейчас должна попросить более конкретно, настойчиво и с большой верой. Все равно же сама сказать, пока я пока переодеваться буду, она все равно убежит. Опять издевательство надо мной будет. Все. Да ладно, я сама сделаю. Это на примере пакета молока, на примере ремонта крана или на примере ремонта квартиры, всем это известно. Женщина говорит: когда ты это сделаешь, когда ты это сделаешь, когда ты это сделаешь? У нее глобальный план по жизни, миссия. И в эту миссию как-то не вписывается ремонт. Никак. И чтобы переключиться, ему надо времени, иногда очень много времени. И отношения очень сильно портятся, когда женщина, она просит, не давая ему вот этой свободы, начать это, принять самому и делать это тогда, когда он решит. Не значит, что он совсем уж такой, когда я решу, самодур. Но эту свободу приходится давать. Говорится, что мужчина склонен меняться, если склонен быстрее выполнять просьбы, тогда в тех случаях, когда ему дают свободу их не выполнять. Раз. И он тем быстрее выполняет просьбы женщины, чем больше времени она ему дает на их исполнение. Два. И он тем быстрее это сделает, чем больше женщина покажет своим настроением, насколько то, что он делает, могло бы сделать или делает ее счастливой. Три. То есть это по 3 пунктам. Принимает таким, как есть. Да? Свободен. И третье – это нужен. Да. Да, пожалуйста.
Я помню, что на лекциях Рябинович говорил, что женщина напрямую просить не должна, все вот такими окольными путями какими-то. Вот как просить правильно?
На самом деле, окольными путями это означает, что оно, в нем нет и настроения напора. Потому что то, что доктор имел в виду окольными путями, относится к принимаю таким, как есть, и свободен. То есть она нету прямого, то есть настроения требовать нет. То есть настроение требования нельзя добиться. Мужчина понимает только одну – слабость. И если женщина начинает со слабости, со слов, ты, конечно, можешь это и не делать, причем очень важна интонация. Вы уже представили, в каких интонациях это можно сказать? Ты, конечно, можешь это и не делать, но я бы хотела. И он такой уже, у него ноги уже подогнулись, да? В этом смысле, вот скажи, чего не хватает, из трех ингредиентов, принимая свободу, нужен, чего не хватает? Вот в этой интонации. Свободы ноль вообще, правильно? Теперь смотрите, нужен еще связан с верой. Нужен – это верю в тебя, что ты это сделаешь. Вот нужен еще параллельно идет верю, что сделаешь. Нужен – это то же самое, что верю, что сделаешь. Потому что я знаю, что ты самый лучший, и ты меня хочешь сделать счастливой, и ты мне именно такой нужен, понимаете? То есть нужен и верю – это одно и то же. И она говорит, она ему говорит, ну ты, конечно, можешь это и не делать. Да? То есть она уже на 90% подписала приговор, что он это не сделает в интонации, да? Ну, да, конечно, еще вот надо добавить слово «как всегда», и вера полностью погибнет. Ну, ты, конечно, как всегда можешь это, ты можешь, конечно, как всегда полчаса собираться, чтобы сходить в магазин за, просто за молоком, да? Ну, может быть, ты все-таки сходишь, знаете, через 10 минут дверь открывается, может быть, ты все-таки сходишь за молоком? Может быть, просто я не буду здесь горбатиться на кухне с утра до вечера просто, а ты просто не будешь лежать на диване и так далее. Понимаете? Вот очень, очень соблюдены все три условия. Понятно, что эмоционально она может быть затронута, обижена и так далее, но это не категория при Эвадине, к сожалению, а значит, это не работает. При Эвадине это не стандарт, как бы, ну, стандарт какой-то морализации, то есть какая-то морализация вас, то есть закачивать вас как надо, догма. Это просто единственное, что в семье работает. Вот и все. Потому что в Индии до сих пор понимают, а у нас еще до сих пор не верят. Еще до сих пор понимают в Индии. Поэтому женщина очень необходительна, очень ласково, любезна. Она понимает, что никакого смысла напором действовать ничего не добьется. Практика показывает. Здесь практика всем показывает, но почему-то никто не может остановиться, продолжает практиковать одно и то же. В силу просто опыта семей, в которых выросли. Поэтому три фактора главных благополучия в семье. Первое – это речь с уважением мужчины. Вот когда уважение означает, что она дорожит им и верит в него. Дорожит – это попадает в категорию «нужен» тоже, да, и верит – тоже нужен. Уважает – это принимает таким, как есть. Она понимает, что человек этот, хотя и имеет изъяны, которые ему навязывает прошлая судьба, при этом все-таки взял меня в жены и еще готов поделиться своей хорошей судьбой, сколько бы у него не было ее. Он готов делиться со мной, при этом прикрыв меня от моей неблагоприятной судьбы. Но, как известно, хорошие вещи замечаешь только тогда, когда их нет. Представьте, женщина живет под прикрытием супружеской кармы. Ну, допустим, в теории, да, так говорят писания, веды. В какой-то ей момент начинает казаться, что да и нет никакого прикрытия. Да и сама бы так нормально прожила бы, да? Все, как говорят, к хорошему быстро привыкаем. В какой-то момент, это особенно если долгий брак, женщина начинает думать, что да, в общем-то, что он меня там прикрыл? Да и у меня сама не дура. Что там прикрыл? Что в нем особенного? Что он такого особенного? А, боже ты мой, единственный, да? Защитил меня от кармы. Такая вещь, может, эта вещь называется фамильярность просто. Принимать дар за какую-то обузу. И вот появляются тогда эти тексты. Отработать там. Да? Отработка моя. Это моя отработка. Да. Здравствуй, отработка. Называется. Поэтому уважение – это первый фактор. Второй фактор. Это если женщина, уважая мужчину, уважая его цели, при этом она понимает смысл пожертвования, то есть смысл того, что семья должна делать что-то для окружающих. И вдохновляет мужчину это делать. Уважает это, уважать, есть два типа отношений, уважать или бояться. Если женщина уважает мужчину, ей проще вдохновлять его на практику жертвования другим, времени, денег, пищи, своего настроения. Потому что в этом случае она верит, уважает это, значит верить, любить, значит верить. Она верит, что он сможет сможет жить в таком режиме, что он сможет дальше, что он не разрушится, что он не наделает глупостей. Если же она боится, например, она боится, что он очень мало зарабатывает и не имеет веры, что он когда-либо достигнет какого-то стабильного положения финансового или уважаемого положения в обществе, то она, конечно же, не будет ничего жертвовать. Она будет говорить: так, не надо ничего там никого звать никуда, не надо никуда ходить. Скажи, что я заболела, в гости не пойдем, то есть там подарок надо дарить. Да. Все, отношения портятся на этой основе. Поэтому пожертвования, мы разбирались с вами, что качество благотворительности – это больше качество, которое необходимо культивировать женщине. Но она может его развить, представляете, только если у нее есть вера в мужчину. То есть, ну как бы, я что, могу жертвовать сколько хочу, он еще заработает. Правильно понимаю, на самом деле, как бы, в общем-то, как бы и не свое, да, то есть как бы. Жертвую сколько хочу. Но, правда, говорится, без разрешения мужа это делать нежелательно, согласно ведам. Очень нежелательно. Но вам может показаться, ну, муж, наверное, скажет: ты транжира, ты там налево-направо тратишь. На самом деле он увидит, что характер очень хороший у жены, что она на самом деле не сосредоточена на материальном. Значит, как бы есть смысл. Более того, в результате практики пожертвования, которую делает женщина, благотворительности, у мужчины появляется желание материально ее опекать. Понимаете? Обратный эффект совершенно. Она отдает, она говорит: давай вот это лучше, вот давай подарим тем, или давай это вот отдадим, или давайте деньги лучше пожертвуем тому-то. И он чувствует, что она вот, она заслуживает того, что она не привязана к материальным вещам очень сильно. Ему хочется тут же о ней позаботиться. Интересный эффект. Очень интересный эффект. Обратный эффект. Странный эффект. Хотя ей, другой женщине может показаться, что ну куда же он отдает-то? Мы тут на 120 лат как-то тянем, тут четвером квартира, то все 50. Куда же еще отдавать-то? И что я от него дождусь, если я ему скажу: отдай там, отдай 20 лат, там, скажем, какому-нибудь святому или в церковь, или, я не знаю, куда-нибудь, детский дом. Она думает: все, тогда у нас вообще ничего не будет. Нет, практика показывает, так это устроено, так работает. Но самое интересное, что из этих двух, из уважения к мужчине, которое связано с верой в него, что он справится и сможет поддерживать меня. На основе этого практика благотворительности. Третье появляется, что? Как вы думаете, если семья так живет, женщина очень сильно уважает мужчину и говорит: давай будем приглашать вот этих людей, давай подарок сделаем вот этим, давай поддержим вот этого человека, вот этим людям сейчас трудно, давай поможем им. Неважно, что это не только деньги, это время. У нас с деньгами сейчас туго, но давай поедем им, поможем просто все перевести. Да? Поможем перевести. Или да у тебя руки хорошие, помоги им это сделать. Иначе им придется платить 150 лат, чтобы это сделать. Понимаете, это тоже благотворительность. Или давай сейчас у них совсем дела плохи, давай в гости предложим, пригласим их на дачу к нам. Могли бы одни на даче отдыхать комфортно. Давай пригласим, у них-то и дачи нет. И пусть они приедут одни, без детей. У них там совсем сейчас тяжело, загрузились бедные, и она устала, так все с детьми, да с детьми. Или еще лучше, давай детей возьмем их. Это еще лучше благотворительность. Давай детей их возьмем на дачу. У них там дела совсем плохи, они с друг другом побыть-то не могут ни минуты. У них там все валится и сыпется просто. Давай-ка детей возьмем на дачу. Да что там нам, два или четверо? Что там, пускай бегают в шортах, да, купаются. Вот такая благотворительность есть. Не только, не думайте, что деньгами. И скажите, какой результат обязательный появляется после этого? Что меняет? Не в сознании, а реально, вот в реальном жизни. Что появляется? Не сразу. Через кого он появляется? Что сначала появляется? Через мужа? Ну, муж как бы должен его где-то же получить, правда? Через друзей, даже не через знакомых, друзья. Обязательный, это алхимическое, мистическое, как это, мистический рецепт алхимический, создание благополучия семьи. Первое, уважение и вера в своего мужа. Второе, вдохновение его на то, чтобы жертвовать, потому что есть вера, она знает, что ну, мы отдадим, а он еще заработает, ничего, не то, что она говорит: давай, 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 как это, верхом на него села, да, давай, давай, по шее я буду раздавать налево-направо, да, нет, она очень уважает его, и она спрашивает, он говорит: ну, вот с деньгами у нас сейчас трудно, но, может быть, мы найдем время, давай вот этих людей в гости пригласим, или давай съездим, им поможем, или давай вот одежда, ну, как бы, наших детей вот есть, туда мы вот эту можем дать. Ну, она еще нормально, новая, может, пускай вносит. Да? Ну, что-то, где реально приходится в чем-то себе отказывать. Да? И обязательный результат, это как секрет, есть секретная формула изготовления золота. в Ведах описывается, да, что просто берется ртуть и берется, берется ртуть и берется колокольная медь. Такая есть медь, сплав, латунь, меди, еще что-то, и все. И получается золото. Ну, там надо нагреть немножко, ртуть, все. Но сколько ни пытались, золото не получалось, потому что есть один секрет. Тот, кто делает это, должен делать это внутри своего тела, эту реакцию. То есть ртуть берется в рот, съедается. Поэтому алхимическая процедура простая. Просто чайная ложечка уважения мужу, еще одна чайная ложечка благотворительности, настроения помощи другим, жертвования, да. И что получается в результате этой реакции? Много друзей. Да и не важно, много их, немного. Русская пословица говорит, не имей 100 рублей, а что? А имей 100 друзей. Скептики говорят, будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей, но это не те друзья. Доктор рассказывал, потому что есть три категории друзей. Это друзья, которые вместе вы развлекаетесь, вот таких 100 друзей будешь иметь. Да, вместе проводите время, наслаждаетесь чувством. Вторая категория, друзья, мы будем говорить об этом еще более. Это друзья, с которыми деловые отношения. И третье – это сокровенные друзья, кому я могу открыться в своих чаяниях, надеждах, тайнах, вере своей, о своих молитвах даже. Очень близкие друзья. Очень здорово, если таким другом становится супруг или жена. Это очень сильным делает брак. Поэтому, если будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей, это теория из первой категории, это не очень прочные друзья. Это друзья, может быть, но вы понимаете, не очень. Но есть и другое продолжение. Будешь иметь 100 друзей по рублю с человека. Конечно, трудно иметь друзей, если ты медитируешь на них, как на ходячий рубль. Так, этого заведем по рублю в месяц, нормально. Глядишь, там у этого пообедаем, тут подарок нам принесет. На Новый год нормально. Дело в том, что благоприятные возможности для мужчины, который поддерживает благополучие семьи, это не секрет сейчас, и это не было секретом в ведические времена, приходят только через друзей. Ну, то есть то, что у нас раньше называлось, устроили на работу по знакомству или по блату. Да? Можно и так устроиться на бирже. Но вопрос только, что дальше, что человек будет получать за это, да? Может быть, на ту же самую работу. Но поскольку нет людей, которые бы ему доверяли, нет дружеских отношений, нет кого-то, кто хотел бы его поддержать, этого человека, то он просто за... Нет уважения, значит, это уважение выражается в том, что ему мало платят. Неуважение. Им не дорожат, понимаете, просто. Ну, уйдет, мы еще такого через биржу возьмем. Поэтому секрет состоит в том, что жена создает блестящие возможности для своего мужа в заработке, если она имеет два основных фактора. Первое – уважение. Второе – она склонна вдохновлять его делать что-то для других вместе с ним. Результатом это обязательно являются друзья. Результатом друзей являются благоприятные возможности в заработке. Результатом благоприятных возможностей в заработке является благополучие общее. Или даже, если он не получил заработка, благополучие приходит само. Пример. Радиостанция BBC проводит потрясающий репортаж на весь мир из Новосибирска, да, на английском языке, о том, как русские научились жить без денег. Ну, ситуацию знаете, то есть по полгода получки не выплачивают, спрашивают, как? Англичане просто у них их переклинивает от одной идеи, как полгода можно жить без денег. Вообще оно немыслимо. Мне кажется, если бы репортаж с Луны был или с Марса прямой, да, с жителем Луны, да, то это было более реально, чем из Новосибирска с человеком, который без денег живет полгода, да. И секрет вот этот открыт. То есть он открыт на практике просто русской учительницы. Там, учительница английского языка, единственная, кто там могла дать интервью, поэтому она была. Очень, смотрите, совершенно трагический союз. Трагический с точки зрения благополучия. Вот сейчас учительница английского языка в Новосибирске, не здесь, в Риге, прошу обратить внимание. Да, в Новосибирске. То есть там как бы шансы не очень большие. Да? Там репетиторством сильно не наживешься. Тем более, что платить тебе все равно нечем. То есть репетиторствуй, но у твоих учеников денег нет, чтобы платить. И это жена. И муж, плотник, слушайте, где? В музее истории. То есть заказов там валом, да, представляете, да? Музей истории. Знаете, музей истории там, вот, где макеты, да, представляете? То есть заказы раз в 100 лет. Да? в связи с началом новой эпохи или новой власти. И вот этот пара супружеская абсолютно спокойная, абсолютно счастливая женщина. Она объясняет, что на самом деле, да, мы вот работаем, я учительница в школе, мой муж, он плотник в музее истории. Вот. Совершенно счастливая, что он у нее плотник. Без всяких комплексов, без проблем. Она говорит, ну как вот, она говорит, ну как же они живут, как же вы живете, репортер спрашивает. Она говорит, ну как, ну мы обычно как, когда мы получаем деньги, в конце концов, вот, то часть денег у нас идет на то, большая часть денег идет на то, чтобы раздать долги тем, у кого мы одалживали в доме в основном, в доме, да. А вторая часть идет на то, чтобы одолжить тем, кому еще не выплатили. Ну, то есть, как бы денег не остается все равно, в итоге, понимаете, как бы их получают люди, но как бы их все равно нет. Но, говорит, на молоко и хлеб у нас хватает, такая спокойная совершенно, молоко и хлеб. То есть, ну, что еще надо, понимаете? Вот это настроение женщины при Евадине, на BBC, она через BBC загрузила всю Англию и всю Европу заодно. Они точно считают сумасшедшими людей, вот, которые интервью давали. И, ну, а остальное там на огороде у нас есть. И там комментарий, что огород – это такой особенный вид, как коттеджи у этих самых, где там стоит маленький домик, и там растут всякие овощи, чтобы поняли. А, на даче, то есть, что такое дача, да, что такое дача русская, да, пояснение. Да. Вот, говорит, а недавно, говорит, мой муж, он, говорит, сделал соседям стол, а соседи подарили за это видеомагнитофон. Ну, как бы, хлеб, масло, хлеб, молоко есть, и все, дальше натуральный обмен пошел, понимаете? На самом деле дом просто спасается сам собой. То есть целый дом, люди вместе, из-за того, что семьи гармоничные, достаточно гармоничные, из-за того, что есть уважение, женщина не поднимает панику. Боже мой, представьте, я сейчас молодые девушки, я говорю, у нас работает астрологическая служба, знакомств, пожалуйста, есть очень достойные кандидаты. Вы говорите, кто? Скажите, кто? Я говорю, удивительный человек, плотник из Новосибирска. Как? Нормально смеетесь? Боже мой, Новосибирск за плотника, да? Или матерям говорю, вот для вашей дочери нашел достойного супруга. Он говорит, ну, скажите, кто он? Скажите, как его зовут? Да? Плотник из Новосибирска. Ничего, абсолютно ничего, никаких негативных вибраций. Счастливые семьи. Поэтому секрет благополучия состоит в том, что женщина имеет состояние удовлетворенности. Она удовлетворена. Говорится, что женщина, она разрушается, если она не удовлетворена. Мужчина разрушается, если он удовлетворен. Поэтому да, как только он удовлетворен, он разрушается. Каждый знает. Да, на диванчик лег, газету поднял, все, пузико отросло там, все, уже ничего не хочет. Да. Если женщина постоянно удовлетворена, то она будет разрушиться, потому что разрушится ее семья в первую очередь. И неудовлетворенность часто появляется не столько из-за текущего положения дел, сколько из-за того, что она не имеет веры в том, что дела и впредь будут хорошие. Или если тяжелый этап, тем более трудно ей поверить, что они станут лучше. Но все держится на вере. Потому что верить и быть верной – это слова. Верность и вера – это однокоренные слова. Вера и уважение – это по сути, слова синонимы с одинаковым значением. Поэтому вот эти три фактора, три главных фактора. То же, что касается последнего, что касается гастрономических войн. Очень важно знать, что мужчина имеет полное право на то, чтобы есть то, что он хочет. И женщина, в обязанности женщины входит все-таки готовить то, что она, если она не хочет разрушить свою семью, готовить то, что хочет он. Какие бы светлые мотивы ее не были, и как бы, ну, как бы философские или эмоциональные, да, она сама имеет право питаться так, как она хочет. Но супруг должен получать ту пищу, которую он хочет. Иначе получится хаос. Получится хаос в семье, получаются конфликты. Фактически это один из видов неверности, тонкий. Ну, лекцию по вопросу верности я не буду дублировать, тем более, что она нелегкая для большинства из нас. Но если женщина не считается с гастрономическими, так скажем, вкусами супруга и навязывает ему, потому что так мама готовила или так я по-другому не умею, у нас в Латгалии все так питались, да, то это своего рода уже угроза плотности взаимодействия. Кого-то из Латгалии обидел, извините. У меня папа из Латгалии просто поэтому. А у нас вот так суп варили, и все. Мама так всегда варила. Да? Особенно молодая, когда молодая пара, молодая супруга, может такое сказать. Какие вопросы есть? У нас время вопросов, наверное, уже.
А если мужчина рядом с ребенком, я должна тоже
Вы говорите, переговорите, пожалуйста, с папой. Вы говорите, с папой переговорите. В индийской, вот индийская кухня, если посмотреть, мне удавалось путешествовать и быть в гостях на простых, у них интересно, у них готовится довольно много блюд, но совсем всего по чуть-чуть. Да? То есть совсем по чуть-чуть. То есть определенный, да, определенный режим такой шведского стола, немножко сложнее готовить, но это помогает избежать вот этого конфликта. То есть каждый получает, как бы есть основное блюдо, которое является наполнителем, как бы, да. Обычно в индийских семьях это рис, у нас это картошка чаще всего. Да? И дальше идет просто по чуть-чуть блюда, готовятся всякие разные, с разными вкусами. Тем более, что это считается очень здоровый образ питания, когда все вкусы присутствуют. Не в равной степени, но все вкусы присутствуют на тарелке. Немножко горький, немножко соленый, немножко кислый. Да? Поэтому это навыки женщины. Но да, в принципе. В принципе, таким образом она поддерживает свою связь с сыном, да. Не значит, что она должна на поводу у него идти, да, то есть во всем его кривляниях, да. В определенной степени. Да, я также доедаю уже 13 лет. Да, просто приходит так, съел все это папе. Такая аскеза. Да. Не только женщина может жить одна, верно? Мужчина тоже может жить один и как-то тебе себе там мазать бутерброды свои бесконечные с маслом и макароны варить быстрого приготовления. Как ей избежать вот этого ада? То есть, ну, Писание говорит, сам себя кормишь, значит, ты уже не выполняешь обязанности перед другими живыми существами. Другие тоже хотят. Ты должен позаботиться о других. От этой судьбы очищает, если вы можете взять, один из методов, вы можете взять под свою опеку кого-то из людей, которые серьезно нуждаются, если это позволяет. Так бывает, что в городах, в деревнях это есть, что есть люди, которые серьезно нуждаются, и вы пытаетесь поддерживать их. И готовите не только на себя, но учитывая этого человека, да. Потому что живет бабушка-пенсионерка. Но если нет этой возможности, то есть очень простой, хотя и не всем доступный способ – предлагать пищу на алтаре. Значит, вы уже не одна едите. Вы пищу предлагаете Богу. Пища, сам процесс употребления пищи является жертвоприношением. Поэтому в семье, если к пище правильно относится, семья процветает, потому что есть жертвоприношение. Принцип ведического благополучия, я хотел вам сказать, о социальном благополучии. Мы говорим о семье, поэтому это не совсем в ключе лекции. Но как социальное, как объясняет социальное благополучие? Социальное благополучие определяется не количеством напечатанных озолсов. Да? Вы согласны с этим? Что озолсом на хлеб не намажешь. Когда начинается девальвация, люди с пачками денег ходят, но едва могут купить, как в советские времена, там начало советской там, эпохи было, что 3 миллиона за булку хлеба, да, там чудовищная девальвация, да. То есть бумажки сами не определяют ничего. Что же в ведической системе считается источником благосостояния? Две вещи – коровы и зерно. Все. И то, и другое зависит от климатических условий, то есть от регулярного и своевременного выпадания дождей. Выпадение дождей зависит от регулярного проведения семейными людьми жертвоприношений. Так вот объясняют это. То есть, оказывается, семейные люди, в принципе, вообще обеспечивают благосостояние общества, страны, в котором они живут. Поэтому, если семьи благочестивы, страна, то есть они настроены жертвовать, да, страна процветает вся. В силу того, что в этой стране климатически складываются благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, которое обеспечивает независимость и достаток здоровыми и качественными продуктами питания. Главным образом молочные продукты и зерновые. Потому что вы всем желаете счастья. Что-то перестарались? Чувствуете, перестарались, да? Не будем, да? Больше не будем. Да, сено загубили своими пожеланиями счастья, да? Ну что же вы так, а? Не, я говорю, что не количеством просто выпадания дождей, а систематичностью и своевременностью выпадания дождей. Вот это результат жертвоприношения, да. Да, он объяснял этот принцип, да. Я доедаю за всеми, поэтому меня не спрашивайте. Ну что, она остается, если она освящена, если ты освящаешь пищу, и потом она остается, и выбросить ее, рука не поднимается, и приходится доедать часто. Но принцип такой, что отец не должен заедать ни за кем. Это распределение кармы. Поскольку пища содержит тонкую психическую энергию, происходит неправильное распределение кармы, если отец доедает за кем-то. Мать может заедать, то есть женщина может доедать за мужем. Да, насчет детей я не помню система какая, но дочь может за отцом доедать. Я не могу вам адрес назвать, какой лекции. Кто знает, назовите, какой лекции перечислены эти принципы доктора. Что происходит передача кармы. То есть, по сути, передача кармы. Такой нюанс есть еще, что в определенные дни месяца пища зернобобовая, они всасывают в себя греховную карму тех людей, которые в них готовят, ее готовят, особенно если готовят на огне. Поэтому в определенные дни, согласно ведическим принципам, нужно избегать вообще употреблять пищу зернобобовую или как минимум приготовленную другими. Зернобобовые являются вторым после соли носителем психической энергии. Вторым по потенциалу. Они имеют вот эту, как вот в современных технологиях информативных, есть разные носители. Флоппи-диск, CD-диск, кассета магнитная, да? И на чем можно лучше записать информацию. Вот в технологиях передачи кармы первое место занимает соль, потому что она является кристаллом. Да? Вторым является зернобобовые. Поэтому особенно приготовление зернобобовых. Поэтому статус булочника или человека-пекаря, да, всегда в любой деревне многие века сохранялся как почти что священника. Два уважаемых человека – священник и булочник. Тот человек, который печет хлеб. То есть очень чистый человек. Поэтому если женщина научивается, находит рецепты выпечки хлеба и печет домашний хлеб, вы не можете представить, насколько семья становится защищенней. Всякое барахло, даже если хлеб как-то очищен каким-то ритуалом, хлеб несет в себе настроение все равно того человека и идеи того человека, который его пек. Поэтому получается, что как бы такой пробоина в семью, в сознание членов семьи, да, идет через пищу, приходящую извне, приготовленную людьми, которые не следуют принципам милосердия или сострадания, или они просто нечисты в своих мыслях, или слишком их умы сексуально агитированы. Вот мужчина наелся магазинного хлеба, чувствует, что-то его налево потянуло. Конечно, это не оправдывает его, он не должен так говорить, что я ничего не могу сделать, у меня магазинным хлебом кормят все время, нет, и смотрю на ноги другим женщинам, разглядываю. Но понимание должно быть такое, что не должна, психическая энергия не должна утекать из семьи, она должна накапливаться там совместным приемом пищи, да, обменом таким в настроении любви. И в то же время не должен быть пробоин и притока негативной энергии через продукты питания в семью. Таким образом, женщина защищает семью, сознание семьи, настроение семьи. Не пускает туда похоть, ненависть, жадность. Через питание приходит часто. Не скажу сейчас ничего вам, потому что здесь женская аудитория, а дома мужья, которые уже ждут своих вечерних котлет. Не извините, сейчас не скажу. Не хочу. Может быть, вам бы, может быть, в личной беседе сказал бы, но в аудитории не могу сказать, потому что это очень напряжет. Женщины поймут, что они занимаются какой-то что-то неправильно, и начнут показывать фиги своим мужьям. Все так, положи это, больше есть не может, открой мусорник, выброси. Один знакомый просто, когда он узнал это знание, друг мой, он с матерью жил, молодой человек достаточно, он приходил домой, после, получив такое знание, что такое мясная пища. Это не значит, что вы не должны пытаться понять, насколько мясная опаснее, чем либо другая. Просто сейчас не время как бы это обсуждать. Узнав это, он начал такую воспитательную работу. Он приходил домой, где мама готовила там обед его, заходил на кухню, открывал кастрюлю, плевал туда и закрывал ее. Нормально? Вы думаете, мама стала вегетарианкой? То же самое, если жена говорит, ты опять трупы ешь. Трупоед ты. Он говорит, да, я думал, я твой муж. Трупоед, опять мертвячину. Как не знаю, прям стервятник какой-то. Опять свои трупы достал. Руки-ноги будешь кушать. И вы думаете, а крепнет семья? Как бы она права, это действительно так и называется. Это действительно части тела других живых существ, это действительно ужасно. Но еще более ужасно то насилие, которое она сейчас делает над человеком. Да. Что таким согласием он, человек никогда не станет, гарантирую, никогда не станет вегетарианцем. Если и станет, то это не будет ни капли заслугой его жены. Ни капли. Может быть, другой человек, может быть, близкий человек, кто-то из друзей как-то так по-другому ему преподаст это. Но так это не действует совершенно. Еще какие, может быть, есть вопросы? Под молоко. Питание. По прошлым семинарам сейчас. Угу. Угу. Когда женщина хочет выйти замуж, мы говорили, что четыре препятствия есть основных. Да? Среди них брак. Женщина боится, что через брак придет последствия, через супруга придут реакции за очень тяжелую ее прошлую карму. Например, она просто боится, например, что он станет наркоманом или он просто умрет. Я вот привяжусь к нему, вот только вот привяжусь полностью, пойму, что это единственное. Он возьмет и оставит тело по его судьбе. И по моей судьбе. По моей, точнее, судьбе. Как в этом случае надо действовать? Нужно упредить карму, то есть как бы упреждение кармы. Упреждением кармы являются методы пожертвования, методы молитв, методы жертвоприношений, да? Практика аскез, покаяний. Четыре метода. То есть вот то, что у доктора в лекциях описано, если эта технология интересует вас, таким образом женщина избавится от страха, потому что кармы-то больше не будет. Она освобождает своего будущего мужа или своего даже настоящего мужа от необходимости, если грядет, предположим, грядет такой вот тяжелая карма через супруга, она освобождает его тем, что она очищает свою судьбу, освобождая его от этой роли быть инструментом в руках своей тяжелой кармы. Понимаете? Она его освобождает. Даже без его ведома может. На самом деле, просто с верностью и постоянно сосредоточенность на ней, молитвами, изучая защитные молитвы, которые помогали бы мужу, таким образом она достигает этого. Хороший вопрос, но надо вера, чтобы так действовать. Скажите, как правильно поступать, если муж мясоед начинает требовать от жены вегетарианки есть мясо? Вот у меня был один знакомый специалист, большой специалист в этих вопросах. Ему было, по-моему, 7 месяцев. Это как бы мой крестник. Я должен был покрестить его. В ведической традиции есть такая одна церемония, как бы такое крещение, посвящение в первую плотную пищу. После того, как кроме грудного молока ребенку начинают давать, по-моему, на 6-м месяце плотную пищу, то готовится во время церемонии, там читаются молитвы, разжигается жертвенный огонь и дается это, первый рис. Рис, сладкий рис варится. Вот. И когда я должен был тут проводить этот ритуал, кормить его первые ложки, ему риса давать. И этот мальчик очень милый такой, очень спокойный, послушный. Надавал ей такой малыш. Он послушно открывал рот и съедал ложку за ложкой. Я удивлялся, что он первый раз в жизни ест этот, да, представляете, после молока. И так он только ложку за ложкой. И в какой-то момент просто, когда уже церемония пошла, он сделал так. И я оказался сидящим просто в этих первых его зернобобовых. Надо не знать, что вы так должны делать, но на самом деле мужчина, ну скажите, ну вот как можно требовать от жены вегетарианки есть мясо? Вот, например, меня в детстве, от меня требовали, чтобы я ел грибы. И что я делал? Я просто глотал, они обратно шли, и все. Женщина говорит, я хочу очень есть мясо, тоже, если ты хочешь. Ну, но оно у меня выходит обратно. Все, и все. И же не будет насильно, то есть вас привязывать к стулу и запихивать. Как можешь заставить? Это редкий случай. Первый раз слышу такое и сомневаюсь, что это серьезно, ну, очень серьезно. И это может быть только в одном случае, если он мстит ей за ее террор вегетарианский. Есть такие радикальные вегетарианцы. Достала так уже своими трупами. Он говорит, все, сама садись, ешь и все, и молчи. Что он знает, сама начнет есть, все будет нормально. Обычно, если женщина себя ведет правильно, она как ребенок. Она говорит, не могу, меня просто сейчас вырвет, я не могу эту отбивную кушать. И туда, она обратно, я туда, обратно. Ну сколько можно? Уже 4 раза ее туда, она все обратно. Он говорит, ладно, не ешь, отложи. Ну, так же родители и говорят, да? Я с этими грибами сидел, сидел, мама посмотрела, уже чувствует, у нее аппетит падает. Кстати, хорошая практика. Да, идея, кстати. Если у вас 4 раза вы туда, она обратно, вы туда, у мужа может сложиться впечатление, что это правда не очень хорошая пища. Не самая лучшая. Говорит, я не специально, но ты просишь просто, чтобы я ела, но оно у меня обратно выходит. Сказать, ладно, все, так, все, все, ешь ты, что хочешь, все, так дай мне нормально поесть. Какой вопрос там был у вас еще? Угу. Не понял, как да. Да. Все равно лучше. Во-первых, самой готовить преимущество есть в том, что в ведической системе есть градация опасности мясных продуктов. Она идет таким образом. Самый страшный продукт – это говядина. Самый страшный, разрушающий все в семье практически напрочь, не оставляющий камня на камне в семье, является на психике. Психике является говядина. Следующим продуктом является свинина. Ну, поскольку это достаточно нечистое по сознанию животное, и мясо его тоже. В принципе, если бы вы видели, что в Индии свинья кушает, вы бы были бы более равнодушны, те, кто практикует это. Здесь они кушают то же самое. Я не буду говорить, что, чтобы не у вас молоко сейчас. Вот. Далее идет птица. Эта градация идет с точки зрения развитости нервной системы и ценности этого живого существа для человека. Вот это то, что дает корова, это лекция о питании коров, о корова. Продукты коровы, доктор, есть такая. Питает тонкие ткани ума, которые вам помогают сейчас понимать все, что я говорю. Любовь, дружба, сострадание, взаимопонимание, гармония. Только благодаря корове. Если бы мы с самого детства не получили ни одной капли молока, сейчас бы лекция была бесполезна совершенно. Поэтому особенно греховным и особенно влекающим тяжелые последствия психические, кармические и физиологические является употребление говядины. Один человек, ученый, биолог, открыл в конце 80-х годов, то, что синдром коровьего бешенства, то есть это продукты, которые находятся в мясе, прион называется, живого существа, который разрушает головной мозг человека, к которому попадает тело, это коровье бешенство, знаете этот феномен, да? Разрушает мозг человека, превращая его в мочалку, губчатую, пористую, такое месиво, за что болезнь получила название губчатая энцелопатия. Это всемирная проблема, потому что карантин, это живое существо, это как бы этот, полувирус, прион, он не уничтожается никакими варками, никакой термической обработкой, ничем. И разрушает только тело, только человека, только головной мозг, только человека. Потому что схожий очень состав крови коровы и человека во многом. И инкубационный период составляет 10 лет этой болезни. Поэтому люди, которые, например, на переходном этапе ели мясо, завезенное сюда, помните, да, то есть этап, талонная там система, кризис экономический, привозили мясо здесь на рынках, скидывали. Многие являются носителями этой болезни, и она проявить себя может в любой момент. То есть я не говорю, чтобы запугать, я говорю о том, что такое женщина, которая заботится. Она говорит, ладно, чем его накормят там, вообще непонятно чем. Я, по крайней мере, куриных котлет наделаю. Я вам не проповедую миссию куриных котлет. Я не ем их. Сам 10 лет не могу вам, 12, не могу вас вдохновлять. Но я говорю, в Кали-Юга принцип в том, что выбирать приходится порой не между хорошим и плохим, а между плохим и совсем плохим, еще более плохим. Поэтому ваш вопрос, я так понял, вопрос в этом. Разумеется, лучше вам, потому что вы один день просто приготовите куриные котлеты по-киевски, а второй день поймете, что вы то же самое можете сделать из соевых продуктов. И комар носу не поточит. Мы мальчика одного, по-моему, уже третий год на день рождения к детям приглашаем из класса. И он третий год приходит на день рождения только по одной причине, что у вас мясо классное. В то время как мы его 12 лет не едим. Мы просто каждый день рождения, знаю уже, я или там дочка помогает, мы готовим это из соевых продуктов, там такой гуляш. Вот он приходит специально на мясо. 3 года он ни сном, ни духом, что его кормят соей. Поэтому в любом случае настроение любви женщины делает ее проницательной и немножко как бы дипломатичной в этих вопросах. И она говорит, ты знаешь, вот он говорит, ну а что, ну давай еще мясо. Она говорит, а это не мясо. Ну, как не мясо? А вчера? И вчера не было мяса. Что, точно? А вкусно так? Нормально. И да я вчера месяц себе его не готовлю. Он говорит, надо же, слушай, ну ладно, тогда готовь и впредь. Готовь и дальше. То есть это настроение главное, любовь, забота. Если женщина что-то навязывает, она кричит, что ты трупоед, мясоед и так далее, там нет шансов. Но если она с любовью начинает просто готовить. Но это часто трудно будет. Я знаю на практике за вот многие годы, что женщина, риск появляется самой начать есть. Да? Но если женщина сама решительно настроена быть вегетарианкой, и при этом она мужа не терроризирует этим, то со временем они оба становятся вегетарианцами. Безболезненно, очень счастливы. И все окружающие знают это. И в гости либо перестают приглашать вообще. Это одна из проблем. Одна из проблем вегетарианских войн то, что женщина понимает, если сейчас, когда мужчина становится вегетарианцем, женщина беспокойство мне создается в том, что больше мы не можем никуда ходить. Понимаете? Мы не можем больше никуда ходить. Серьезно, ну, к родителям пришли, да, ничего не едят, да? Родители уже обиделись. А что твой муж ничего не ест? Он, наверное, нас не уважает. К ее родителям пришли, он говорит, ну вот, все уже. Все, брезгует, что ли? Все, даже не дотронулся, представляете? Они, им в голову не приходит, что это какая-то там диета, все, да? Дальше, друзья не приглашают, на свадьбе делать нечего, там одни рулетики, одни там всякие мясные салаты и прочее. Как бы уже на праздниках не бывает. Семейные праздники как бы уже в замкнутом кругу. И здесь есть только одна, в общем-то, одно спасение, по крайней мере, в отношении поддержания контакта такого эмоционального с близкими. Если женщина сама отправляется во сюда, куда они собираются идти в гости, и сама там готовит. Да, она говорит, я вам приготовлю такой, давайте я приду, помогу вам готовить. У меня такие несколько... Это второе. Но, правда, как бы, не трудно на все дни рождения к себе приглашать. Ну, проверено. Я на практике вам, да, на практике вам советую, что если вы возьмете, я вам рассказал пример человека, который хотел бросить пить, он начал поить всех сам, чтобы ему не уделяли внимания. Ну, как поить? Они так или иначе пили, просто он инициативу в свои руки взял. Так и здесь, если вы не хотите, чтобы кормили вас тем, что вы не хотите, старайтесь служить людям и кормить вкусно, приготовить какие-то блюда, которые, может быть, вкуснее даже то, что у них на столе, но то, что не приносит никакого диссонанса, может быть. Нелегко это, сложно, правда, потому что у нас очень много вращается вокруг пищи, общения очень. Наверное, у русских и здесь, на этой территории даже... Это очень сильно. Неважно, в какой традиции. Я говорю, больше, чем на Западе, я имею в виду, что у нас застолье – это важный фактор отношений, да, поддержания отношений. Да. Поэтому семья становится на грани лишения всяких отношений, если кто-то начинает следовать вегетарианству, и женщина удручена, потому что она боится, что они окажутся изгоями. Поэтому два способа есть. Первый – это готовить самим, либо приглашать в дом к себе и угощать тем, что вы едите, стараясь готовить вкусно, здесь от женщины зависит. И третье, общаться с людьми, которые тоже... Для этого, в общем-то, этот семинар есть. Ну, последний вопрос, и тогда мы, наверное, должны перейти к нашей практике регулярной. Видите, дождь какой? Пожалуйста, еще вопросы какие есть? Да, пожалуйста, попрошу, мы договорились, да. Да. Это значит, что мы не можем иметь несколько желаний параллельно? А мы можем иметь несколько желаний параллельно, но если существует такое правило, что в государстве желаний не может быть демократии, там всегда монархия. Всегда у человека, правильно желающего, есть одно доминирующее желание. Царь желаний всегда, всегда обязательно. И остальные желания, даже если они присутствуют, они вынуждены, как и в монархии, есть цари, подчиненные цари, да, князья, подчиниться этому главному. То есть происходит гармонизация второстепенных желаний главным. Например, человек, мужчина поставил целью совершенствоваться духовно. Это его главная цель. Например, да, развить. Или пусть даже возьмем, может быть, вам приемлемый практический пример. Достичь успеха в карьере. Понимаете? Но при этом он хотел бы сделать счастливой свою жену. То есть не погружаться в нее так, чтобы вообще полностью, то есть она его не видела ни днем, ни ночью, да, или только ночью. Он, исследуя глубоко этот, поставив это главное желание, достигнуть успеха в обществе, да, поставив это желание самым-самым главным, он смотрит, какие взаимодействия могут быть. И когда он начинает исследовать вопрос, он узнает, что, оказывается, от этой женщины его успех и зависит, например, если он исследует эту тему. И он понимает, что противоречие между желанием быть в карьере успешно и при этом быть рядом с любимой женщиной нет никакого. Что на самом деле забота о ней, времяпривождение с ней не является отлыниванием или там тунеядством, да? Оно является прямым продолжением движения его в карьере. И поэтому у него нет противоречия карьерой заниматься, да, движением успеха в обществе или проводить время с семьей, потому что он понимает, что одно и другое связано, что одно помогает достичь другого, если он исследует это. Если человек в духовной практике, например, он двигается, и он думает, что либо он должен жить монахом, либо он должен жениться, например, такая есть проблема, да? То если он исследует, у него есть желание, понимаете, вот у человека, он говорит, я как бы блудничать, ну как бы распутничать не хочу, у меня нет такой тенденции просто вот бесконечно, но как бы и я хочу семейную жизнь, мне хочется близких отношений, и духовно двигаться хочу. Возможно это или нет? Кто-то скажет, нет, вот духовно это давай, вот Тибет там или монастырь там, монах, да? Но если он главное желание сохранил, духовно продвигаться, и он исследует этот вопрос, он узнает, что, оказывается, женщина может быть самым большим другом, который поможет ему духовно продвигаться. Потому что она защищает его от того, чтобы бесконтрольно общаться со всеми женщинами. Тенденция, говорится, в мужчине такая, в каждом существует. То есть она его делает уже монахом ради себя одной, то есть отрекаясь от всех остальных женщин. То есть она ведет себя так, что полностью приковывает его сознание. То есть его привязанность хоть и существует, но она на ней одной. И при этом, если она вдохновляет его духовно двигаться сама, то оказывается, противоречия вообще никакого нет. Может быть, он движется с меньшей скоростью, чем какой-нибудь удачливый, очень успешный человек, который с самого рождения начал духовную практику, но зато это следование очень стабильно, неуклонно и без провалов, без падений. Хаос желаний в основном рождается из неверия в то, что они будут исполнены, потому что человек не может вообще понять, чего он набирает, что он там без конца нажимает. Те, кто с компьютером знаком, есть такой эффект, если вы нажимаете одно окошко, и оно появляется с задержкой, вы нажимаете еще раз в нетерпении, и в итоге выкидывается 4, 5, 8 окошек. Если это звуковой файл, они все начинают звучать. И такой хаос начинается, да? Вы понимаете, вы просто не дождались исполнения желания одного и успели пожелать другое. Да? Если же человек гармонизирует и устанавливает монархию желаний, то у него одно способствует исполнению другого или приближает исполнение другого. У него очень красивый менеджмент желать. Но для этого надо просто очень сильно поверить, что все, что вы желаете, оно возможно. Что закон желания – это есть закон Вселенной. Это надо веру иметь. Как найти в себе веру? Вера не находится. Вера не находится. Вера... Да. И хороший вопрос, спасибо. Как найти в себе веру? Веру в себе искать невозможно. Как бы, если ее нет, так ее нет. Трудно поверить даже, что она там есть, если нет веры. Трудно поверить даже, что она там есть, чтобы искать ее. Вера получается только одним... Вера только передается одним способом. Инфекционным путем. Да. Верой можно только заразиться. Если бы, вот, не дай бог, такая идея кому-то в голову пришла заразиться от кого-то туберкулезом, то человек постоянно бы общался с тем, кто болен туберкулезом. Там ел бы с его тарелок, там, не знаю, рядом с ним все время был бы, дышал одним воздухом. Поэтому если женщина хочет заразиться верой в супружеское счастье, она должна стараться служить другим людям, которые живут счастливо в семьях. Служить. Ей может мешать только одна единственная причина – зависть. Не хочется служить. Гораздо проще сказать, что все это ерунда, и у них там вообще притворяются они. Подождем, посмотрим. До 42. Служить – это означает, что вы предлагаете какой-то вид пожертвования им, то есть какой-то вид, да, какую-то жертву своего времени, своего знания, может быть, вы эксперт в чем-то, да? Просто, да, своего времени, вот как я говорил, посидеть с детьми. Вы говорите, давайте мы на дачу вот, везем вашего ребенка там, и пусть он с нашими поиграет. Вот такая жертва. Да? Или женщина одна, она говорит, ну давайте, что, я дома со своим все равно в зоопарк там иду, давайте мне своего, пойду с двумя. Представляете? Так вот она говорит. Она говорит, что, боже мой, у них их там двое, им легче, это зависть. Что-то я буду брать, у них там целая семья, я со своим тут мучаюсь, да, я еще потащусь с двумя в зоопарк. Вот это зависть мешает, что кто-то счастлив, и мне вот просто, просто трудно даже принять это, что кто-то счастлив. Да? Мне тяжело даже. Единственное, что мешает служению другим, то есть еще раз, единственное, что развивает веру в то, что я могу получить то, чего у меня нет, это общение с людьми, которые это имеют. И единственное, что мешает служить людям, которые это имеют, чтобы получить веру, что и я могу это однажды достичь этого, да, это зависть. И единственное, что помогает избавиться от зависти, это служение людям, которым ты завидуешь. Вот такая есть цепочка. Вот в плане веры, в исполнении желаний, в структуре всей, как вы хотите достигать счастья, существует вот такая цепочка. Потому что, общаясь с людьми, вы просто заражаетесь, мы говорим, он заразился от него этим настроением, да? Заразился. Вот, прямо все говорят, заразительный смех у человека, да? Что значит? Он посмеялся, у всех температура поднялась, грипп начался. Такое же настроение. Человек как веселое, веселое настроение, бодрое. Заразительный смех. Так вот, есть заразительная вера. Вера всегда заразительная. Чем сильнее она, тем больше заряжает людей. Люди начинают, у них начинает сначала любопытство. Ну вот что-то этот человек так говорит, убежденно очень. Уж явно верит, что уже просто любопытно попробовать. Ну просто ради попробовать. Ну просто вот доказать хотя бы, что, так, что это ерунда, то, что он говорит. Но все равно любопытно попробовать. Да? Или более высокий степень. Хочется достичь того, что он достиг. Но это надо быть свободной от зависти совершенно. Да, пожалуйста.
Угу.
Угу. Конечно,
много,
разумеется. Угу. Принимаю таким, как есть, свободен, но нужен. Я очень счастлив, что ты такой, ты ответственный такой, и так много работаешь, и я знаю, что ты очень нужен людям. То есть на эту всю концепцию разворачивает. В чем преимущество того, что он много работает? Как много людей получают благо?
На это ответ. Спасибо, умница.
Да, правильно. Но первый шаг только. Второе. Ты абсолютно свободен в том, чтобы продолжать так делать, потому что в этом нет ни малейшего изъяна, но нужен. Я бы была гораздо более счастлива. Я с тобой счастлива. То есть она вот всю первую фазу посвящает тому, что я очень счастлив, и подтверждает, получает подтверждение словом «умница». Но второй шаг, она говорит, что в принципе я бы хотела, чтобы ты был немножко больше со мной. И третье, я думаю, что когда дела пойдут лучше, там, я думаю, что у тебя появятся люди, которые смогут часть работы на себя взять, то есть хороший менеджер или что-то, да, они анализируют вместе, то, наверное, мы найдем время быть вместе. Я бы очень была счастлива. Еще более была счастлива. Я уже счастлива. В принципе, так счастлива, но была бы счастлива еще. Мне хочется быть счастливой еще. И это не жадность, а это апелляция к природе мужчины делать женщину счастливее. Тенденция всегда делать ее счастливее. Если он не может этого делать, он начинает сам переживать. Или если она не показывает ему, что он так делает. Она принимает что-то как данность. Он чувствует себя бесполезным. Все, ищет другую женщину, которая несчастна. Это вот проблема. Ищет ту, которая несчастна, чтобы сделать ее счастливой. Одна из проблем измен. Это вовсе не сексуальное распутство. То есть не только сексуальное какое-то распутство, что тоже есть причина. Но желание делать женщину счастливой. Если женщина рядом больше не показывает и никак не обозначает, что ее можно сделать счастливой, или что она становится счастливой, когда он правильно себя ведет, то он ищет ту, которую можно было бы сделать счастливой. Поэтому это обязательно нужно делать. То есть это как такое правило, что показывать, что нужен. Что я... Иначе вы потеряете себя. Вы сама превратитесь в мужчину, убеждая себя, что это классно, ответственно, бедово, такой работящий, хорошо. Предел есть. Вот об этом пределе. Об этом пределе вы должны и говорить. Иначе семья будет испытывать напряжение. Слишком много работы... Нахождение во мне – это тоже неблагоприятно. Окей, ну что, будем желать счастья.